всем. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Лев Гулько.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Да, Светлана Ростовцева у нас, вот, хотя сегодня не воскресенье, странно как-то, да. Вот, хорошо. А мы начинаем разворот, у нас обзор печати, потом после кратких новостей спорт будет не менее увлекательный. Еще один обзор, еще немного, еще потом. В общем, все вы услышите в этом часе, в следующем и в
послеследующем. Просто отлично.
Ну, просто замечательно.
Всегда
да.
так буду
Нет,
делать.
А что ты радуешься? Ты дождалась своих 11 хотя бы, не 30, а вот 11 градусов. Вот теперь будешь погодой.
Сегодня так красиво утром
красиво,
было.
Да, просто,
такой
да.
Такой беленький снежочек, пушистенький.
Пушистенький, да, чудесно, просто замечательно. Рождество, да и только. Хорошо, давайте через минуту приступим.
Скажи паролы проходи.
Реклама.
Фактор риска. В среду в 11:08 ОСАГО в 2017 году. Каких нововведений ждать клиентам? Наш гость – директор дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.
Фактор риска. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингосстрах».
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Пресса с доставкой на дом.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Доброе утро. Да. Кому снежок беленький, а кому секундомер для курильщика. Как работодатели готовы удлинить рабочий день курильщикам, как предлагает Минздрав.
Что значит они готовы?
А что это такое?
Ну, внедрить это предложение будет накладно, а производительность труда не вырастет. Это выяснили ведомости. Минздрав России предложил работодателям увеличивать рабочий день курящим сотрудникам на время, потраченное на перекур. Это одна из мер антитабачной концепции.
Потому что надо курить на рабочем месте.
2020-е годы. Документ должен вступить в силу до конца 17-го. Это сказал ведомостям представитель Минздрава, а сейчас направлен на рассмотрение в профильные ведомства. Глава Минтруда, в свою очередь, Максим Топилин, раскритиковал инициативу.
Господи,
Он, наверное, курит на рабочем месте.
Да хоть кто-то нормальный.
Заявил, что Минздраву стоит сосредоточиться на реформе ОМС, между прочим, а не регулировать длину рабочего дня.
Вот.
Тем более, что такое регулирование проводят сами работодатели. Они вводят графики перекуров, одни, другие поощряют отказ от вредной привычки, ну, например, обменивают пачки сигарет на пакет с соком.
Или вовсе запрещают курить. А третьи не сходят с ума просто.
Или вовсе запрещают курить на работе. Пачки сигарет, обмен.
Вот. А вообще 25% курильщиков к 2022-му, такова амбициозная цель новой антитабачной концепции Минздрава до 2020-го. В документе говорится, что благодаря предыдущей концепции 2010-2015 доля курильщиков среди взрослого населения России снизилась до 33%. С 39, правда. Да. Ну вот, собственно, я все прочитал.
Ошеломляющие
газеты ведомости. Это газеты ведомости. И, кстати, она же пишет, что правительство пока не нашло адресата, потому что вот перехода на адресную социальную поддержку в скором времени не произойдет. Хотели, но чиновники не могут решить, кого считать нуждающимся.
Вот, в смысле, они находят страждущих, потому что всем хорошо.
Не работает, да. Но они обсуждают, но никак не договорятся о критериях нуждаемости.
Действительно.
Она все время нуждается. Да. Свое видение есть и у экономического, и у социального блоков. О переходе на адресные меры, собственно, не раз и говорил и президент Владимир Путин. Это ведомости, к которым еще вернемся в других обзорах. Перегазета «Коммерсант», первая полоса, консультант Лубянки завис у Лефортова. Расследование вокруг центральной вот этой вот информационной, центра информационной безопасности ФСБ привело к аресту сотрудника лаборатории Касперского. Как стало известно «Коммерсанту», арестован топ-менеджер лаборатории Касперского Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. По данным «Коммерсанта», арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности ФСБ. В лаборатории Касперского утверждают, что дело не имеет отношения к работе компании, но эксперты отмечают, что оно может повлиять на отношения интернет-бизнеса с ФСБ вообще.
Да-да-да, мы сегодня этим займемся.
Вот. Да, мы как-то постараемся разобраться в этой истории, да. Спросить у кого-то из знающих людей, что вообще происходит. Все такое.
Да. Да. А российские железные дороги попросили выйти из вагонов, потому что монополии предложена радикальная реформа дальнего следования. Опять же, как выяснил Коммерсант, в правительстве начали обсуждать реформу пассажирских железнодорожных перевозок. В целевую модель рынка предложено включить передачу в конкурентный сектор до половины всего подвижного состава, включая локомотивы. Также обсуждается отказ от большинства маршрутов длиннее 1000 километров в пользу авиатранспорта. Само УАО РЖД не уверено в необходимости всех этих мероприятий, даже просто создания новой модели. Ну, и мы так хорошо чуем. Вот. Об этом тоже пишет газета «Коммерсант» сегодня. РБК, вчерашнюю тему, они вчера начали об этом говорить, сначала в своих новостях, потом там, так сказать, в телевизионном варианте, вот сегодня газета. Смартфоны под колпаком, как стало известно РБК, да, да, да. Санкции США против ФСБ смогут иметь такие неожиданные последствия для американского бизнеса, ну, собственно, так и для российского потребителя. Это связано с тем, что ФСБ отвечает за разрешение на ввоз технологий. И вот этот ввоз может как бы... Ну, правда, вчера уже прозвучали всякие ответы. Ну, вот господин Мамут, он же Евросеть возглавляет, если я не ошибаюсь.
И?
Ну, он сказал, что да, не, не, это
нет,
это,
да?
Не, ерунда, нет, потому нет, что да. В основном все поставляется китайское в Россию.
Нет, или, хорошо, как сказать, китайское, нет. Да.
Или, как сказал один из экспертов, можно через Европу это все делать.
Ага.
Ну, в общем, никаких проблем.
Руководители... То есть, имеет значение не страна это разработки, сказал, а страна
да,
производства.
Да, да. Ну, ага. В общем, никаких проблем пока, так сказать, вот наши
что товарищи... Чтобы прикрыть, как все, через что делается вот с нашими поставками, вот он сказал, через Европу можно, да?
Да, ну, например. А вот, ну и вообще никаких как-то особых проблем в этом не видит пока. Никто пока. Об этом пишет газета РБК. А дальше российская газета. Здесь на первой полосе глава счетной палаты Татьяна Голикова. С ней интервью большое. Она о налогах, непопулярных идеях, повышении зарплат бюджетников. По большому счету. Вот. Налоги станут темой номер один в ближайшие дни. И к маю готовится программа структурных реформ до 2025 года.
Так.
Как пишет российская газета. А на нее нужны деньги. Ну вот, обязанность всех работников самим делать взносы со своих зарплат в пенсионные, медицинские, социальные, страховые фонды, частично освободив от этого работодателя. Тоже обсуждается. Обязательно.
Ага.
Может быть.
А чтобы у работодателя оставалось свободное время считать,
я не знаю,
минуты перекура.
Я не знаю.
А то ему некогда.
Да, да, да. Ну, где-то в каких-то странах сами же люди перечисляют свои налоги.
Да, много где перечисляют.
Да, много где перечисляют.
Нормально, да. 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 Целая торжественная церемония, как во Франции. Да.
Ну вот. Об этом тоже пойдет речь. Это российская газета, и она же пишет о том, что личный кабинет в ГАИ можно себе оформить. Столичная госавтоинспекция предоставила целый пакет,
слушай, ну это же
целый
знак...
пакет электронных
слушай,
услуг.
Отвратительное совершенно здание, не хочу я себе личный кабинет. Это вот который у театра Образцова, да?
Нет, я думаю, что это социальные сети.
Лично. Это виртуальный кабинет.
Виртуальный, да.
А, я
а так, в принципе, можно и там оформить.
Думал,
да. Нет, а мы-то думали.
Здание-то безобразное, но личный кабинет можно сделать красивым.
Красивый, да.
Внутри. Теперь любой водитель сможет совершать важные действия в личном кабинете. ГАИ, вот такая вот, доступна. А такая штука в регистрационных и экзаменационных подразделениях. ГИБДД столицы, об этом пишет.
Там должно быть не кабинет, а место такое, знаешь, в машине ДПС, знаешь, куда?
Личный кабинет
тебя
в машине
сажает.
ДПС.
Да-да, там сзади, тебя сажает сзади. И говорит, ну, можно, в принципе, и решить.
Не знаю, Лев Моисеевич, что с вами делать, не знаю.
Да, не знаю, да.
Да, давайте оформим на месте, да. Например.
Да. А что вы, еще, а что вы предлагаете?
Что вы предлагаете?
Да.
Вот. Ну, может быть.
Хорошо, мы сейчас прервемся. В 35 минут еще будет один обзор печати, а после новостей будет спорт.
Вы
8:15 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Обыски проходят в рабочем кабинете замглавы управления МВД по Приморью Ильи Шамратова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в местных силовых структурах. О причинах обыска ничего не сообщается. Краевые управления ФСБ, полиции и Следственного комитета ситуацию не комментируют. Один из топ-менеджеров лаборатории Касперского Руслан Стоянов задержан по делу о государственной измене и находится в СИЗО Лефортово. Он был арестован еще в декабре, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. По информации источника, арест Стоянова может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Он подозревается в получении денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Как пишет «Коммерсант», Михайлов, по сути, курировал весь интернет-бизнес в России, и возбужденное против него дело может отразиться на рынке кибербезопасности и электронной коммерции. В Белом доме объяснили желание президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией стремлением заключить выгодную для Вашингтона сделку. Как заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, новый президент умеет заключать сделки и будет делать все для того, чтобы отстаивать интересы Соединенных Штатов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва и Вашингтон согласовывают дату возможного телефонного разговора президентов двух стран. При этом он отметил, что вопрос о личной встрече Путина и Трампа пока не стоит. О погоде в Москве. Днем сегодня 10-12 градусов мороза, переменная облачность, без осадков. Сейчас в нашем городе минус 11. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Разворот. Спорткурьер.
Ну что ж, сейчас поговорим о спорте, и придет нам Алексей Дурново. Единственное, что мы сейчас можем сказать, вообще поразительные вещи, конечно. Меня вчера поразило, ну как поразило, что будет в Кремле жеребьевка, прямо.
Ну,
да, колокола будут бам-бам, а люди будут радоваться, да?
Ну, да. Просто вот для справки...
В Кремле или в Мавзолее, может быть, нет?
Ну, ты вчера
жеребьевки чемпионата мира не часто проводят.
Я вчера не успела об этом спросить.
Да, тесно в Мавзолее.
Жеребьевки чемпионата мира не часто проводятся в столицах. Вот, например, бразильцы его проводили вообще бог знает где, в штате Бая, в городе, который не должен был принять чемпионат мира.
И допроводили.
Да, ЮАР проводил в Кейптауне. Ну, город важный, но, тем не менее, не столица.
Ну, Кейптаун.
Ну, у нас, конечно, надо в Кремлевском дворце. Я думаю, надо, чтобы плясали тигры. Я думаю, что нужно, чтобы обязательно выступали Гергиев, Башмет. И
Бабкин.
Пел Басков. И Киркоров. Да, и Стас Михайлов обязательно должен спеть. Чтобы, наконец, узнал Запад, какой удивительный, у нас есть певец.
Да, нет, это обязательно надо сделать. Но вот почему Гергиев, что это сам, не дал Мариинку?
Ну, вообще, я помню, как шли разговоры именно про Мариинку, потому что жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира в 2015 году, она проводилась, вот я, кстати, не помню, в Мариинке или в Александринке, но, в общем, в одном из главных театров Петербурга, таких самых статусных театров. Ну, тут, конечно, мне удивительно, что вот в Кремлевском дворце, а прям вот не в самом Кремле, что вот прям вот не в Мавзолее, а может быть вот непосредственно.
А чем тебе Кремлевский дворец не нравится?
Он сам Кремль и есть.
Ну,
он
мне
сам
кажется, Кремль. Что все-таки это недостаточно роскошно. Вот нужно было...
Вот нужно кадры, золото, вот, штучки.
Нет, кадры, нет, вот, нужно, смотрите, вот, нужно в большом дворце было вот, проводить.
Да,
в тронном зале.
В Катаре строят специальный город под чемпионат мира по футболу. И мне кажется, что мы все-таки недостаточно ответственно подошли к проведению этого турнира. И мне кажется, что для жеребьевки можно было бы какой-то, не знаю, построить город под облаками и, ага, там провести.
Не, ну сколько можно строить городов?
Осветить его обязательно.
Мы строили специальный город к Олимпиаде, как известно.
Нет, ну смотри.
Специальный построили город.
Там штука такая, что ты строишь город под облаками, и потом его разбираешь. Но он ради жеребьевки исключительно. Но он должен быть освещен, он должен, там должно быть несколько комиссий Госдумы, должен быть штаб при президенте, обязательно, которые будут вот, осуществлять деятельность вокруг. Должен быть, конечно, Навальный, который будет писать, что там все украдено.
Разворовали-то, да.
Города нет, на самом деле, никакого. Поэтому это очень как-то мы совершенно безответственно подошли.
Да, мне кажется, так проще.
Проведение жеребьевки,
да. Съездов, да.
Это как-то вот это очень банальная
так
идея,
себе, да.
Вот, правда.
Да.
Да.
И можно, можно было показать страну, можно было, знаете, вот я не знаю, Хатынгу поднять, например, вот под
куда,
это дело.
Куда поднять?
Ну, экономику Хатынги поднять, инфраструктуру Хатынги. Вот у нас есть Заполярный край, где не играют в футбол, чемпионат мира там не пройдет. Но можно было там провести жеребьевку, чтобы люди посмотрели, какие у нас есть вот. Места удивительные, да.
Олени.
Да.
Вот это
или послышалось, антикремлевский дворец нет. Ну, это что, антикремлевский
или,
дворец это...
Или на берегу Байкала, например. Ну, там, конечно, холодно будет в декабре, но почему нет? Или на вершине Эльбруса можно было. Но я думаю, что включение, общем, конечно, Грозный. Должно быть. Должно, да, и в Грозном обязательно. Я думаю, что должно быть на жеребьевке включение с вершины Эльбруса и с МКС. Вот, кстати, еще на МКС можно было попровести. Вот почему не провести в космосе жеребьевку чемпионата мира.
Там шарики,
шарики плавающие. Шарики, которые расплывутся по всему кораблю.
И вот никто этого не делал.
Искать.
А вы придумали, ребята, всего-навсего Государственный Кремлевский дворец. Но это как-то несерьезно.
Да, ну, все-таки да. Да. Что-нибудь про спорт есть, собственно?
Это прекрасная история. Она про допинг. Она смешная, и она не про нас. Анджей Вавжик — это польский боксер, который должен был драться за титул чемпиона мира по версии ВБС с американцем Дионтеем Уайлдером, а у него нашли допинг, и он драться не будет. А почему я улыбаюсь? Потому что это второй случай с Дионтеем Уайлдером. Там до этого был Поветкин,
да.
Тогда с Мельдонием. А теперь Вавжик. Это удивительная история про человека, который уже, по-моему, четвертый год не дерется, но все еще чемпион. И мне кажется, мы можем состариться, а он будет вот еще ни разу не защищая титул на ринге. И в конце выйдет такой, знаете, такой толстый, располневший, такой 60-летний Уайлдер защищать,
да,
титулы. Или будет объявлен пожизненным чемпионом мира и таким вечным, вот как Ким Ир Сен, президент Северной Кореи. Несмотря на то, что вот так и Уайлдер будет пожизненный.
Устраиваются некоторые.
Да.
Да, да. Что, и бокс тоже погибает?
Ну, бокс уже давно живет в таком рассеянном мире четырех больших сил, где ничего не понятно и где большинство боев, в общем, не представляют какого-то такого.
Давай вот
особенного
про
интереса.
Про прочую уходящую натуру ты расскажешь нам после 9 часов.
Непременно.
А сейчас мы прямо связи займемся немедленно.
Спорткурьер. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи. Все и сразу.
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Каждый пятый смартфон в этом году сможет самообучаться. По прогнозу специалистов компании Deloitte, такие аппараты получат процессоры, с помощью которых они будут задействовать нейронные сети.
И смартфоны — только первое поколение устройств, которые будут способны на такое. Дальше идут дроны, беспилотные автомобили, медицинское оборудование. Все они также смогут со временем подключаться к нейронным сетям.
Причем, по прогнозу экспертов, таким аппаратам не понадобится подключение к интернету для своего дальнейшего обновления.
Самым мощным и при этом самым недорогим в мире признан смартфон Lenovo Zoom Z2. По подсчетам участников сообщества AnTuTu, его цена не превышает $170, а работает он на основе мощного процессора Snapdragon 820. У смартфона 5-дюймовый Full HD дисплей и 13-мегапиксельная камера.
Еще у аппарата 3 гигабайта оперативной памяти и емкий аккумулятор. В десятке дешевых и мощных мобильных устройств также оказались модели Xiaomi Redmi Note 4, Leia Cali Pro 3, Meizu Metal. Практически все верхние строчки заняли устройства от китайских производителей.
Горячая линия новостей.
Создатель системы Android Энди Рубин планирует выпускать смартфон. Его компания Essential, как пишет Bloomberg, представит свою дебютную модель в этом году. Как сообщается, это будет смартфон с экраном от края до края.
Рубин ушел из Google 3 года назад. Он организовал фонд, который инвестирует в проекты в области робототехники, искусственного интеллекта и дополненной реальности. Бренд Essential был зарегистрирован в конце прошлого года.
Сейчас компания около 40 человек, среди которых бывшие сотрудники Google и Apple. Планируется выпуск не только смартфонов, но и планшетов, аксессуаров и программного обеспечения для мобильных устройств.
По некоторым данным, также предприятие собирается выпускать устройства для умного дома. Один из вариантов дизайна будущего смартфона включает металлическую рамку корпуса и заднюю крышку из керамики.
Essential также создала специальный магнитный разъем, чтобы заряжать смартфон и подключать модульные аксессуары. По слухам, инженеры работают и над 360-градусной камерой.
Тенденции.
В школах Финляндии стали запрещать пользоваться смартфоном. Правила ввели для учеников младших и средних классов. Исключение сделали для случаев, когда смартфон требуется для учебного процесса.
По данным опроса издания Yle, почти 40% школьных руководителей стали придерживаться такой политики. В управлении образования полагают, что полный запрет смартфонов в школах ограничивает свободу слова детей.
Злоумышленники могут взломать смартфон с помощью селфи-жертвы. Профессор Японского национального института информатики Сао Этидзен рассказал о таком способе. Он угрожает моделям, в которые вставит сканер отпечатков пальцев.
Японский исследователь сумел сделать фальшивый отпечаток с тех автопортретов, где в кадре появляется рука. Качество современных фронтальных камер позволяет технологии распознавать отпечатки с расстояния до 3 метров, утверждает специалист.
Фотографироваться с растопыренными указательным и средним пальцами, так называемый жест PIS, Victory или Мир, это новая мода среди азиатской молодежи.
Новинки.
Японский оператор сотовой связи KDDI представил 7 новых аппаратов. Среди них 3 смартфона. Один из них, женский аппарат Raffer, можно мыть с мылом. Добавилась даже функция бесконтактного управления. Она использует датчик приближения. Такой сервис полезен при использовании смартфона на кухне.
Так, без прикосновения к экрану можно ставить таймер. А будильник показывает погоду и умеет срабатывать раньше, если на улице идет дождь. Есть и традиционные для Kyocera особенности. Отсутствие разговорного динамика. Вместо него вывод звука, вибраций, ударопрочности.
Батарея на 3000 мАч, платформа Android 7.0 Nougat, 5-дюймовый HD-экран под стеклом Dragon Trail X, камеры на 13,5 мегапикселей. У детского смартфона Mirai F несколько расцветок – синяя, малиновая и зеленая. Главная идея линейки – контроль за ребенком.
Для этого система ведет черные и белые списки веб-сайтов, проверяет все вводимые слова, поддерживает ограничения по времени использования. Еще одна новинка – Torque X01. Это раскладушка. Она отличается высочайшим уровнем защиты, в том числе погружение в воду, солнечная радиация, низкая и высокая температура и замораживание.
Аналитическая компания Kantar предупреждает, что доля операционной системы Windows Phone не перестает снижаться. Так, в США общее количество смартфонов на платформе от Microsoft не доходит и до 1%, хотя годом ранее она превышала 2%.
Специалисты еще в прошлом году предупреждали, что отгрузки Windows смартфонов снизится до 0,1% в ближайшие 3 года. А вот один из создателей платежной системы PayPal, Питер Тиль, считает, что закат начался и у компании Apple. Все знают, как выглядит смартфон и на что он способен.
И тут нет вины Тима Кука. Все дело в том, что в этой области уже нельзя придумать какие-либо инновации, сказал бизнесмен Нью-Йорк Таймс.
Сама компания в прошлом году впервые за последние 13 лет отчиталась о падении квартальной выручки. С вами были Яков Широков и Яна Розова. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу. В эту среду после 23 часов в программу «Винил» пластинки Франко Синатры из собрания Андрея Миронова принесет Лариса Голубкина. Не пропустите.
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Ну что, не обманули мы вчера наших слушателей, не обманули. Действительно, сегодня похолодало, и да, при этом вот просто сказочная, сказочная погода. Я сегодня вышла из дома с утра, боже мой, такой легкий мороз, пушистый белый снег, темно, не видно грязи, поэтому
неужели
вообще ничего лишнего.
Неужели у тебя в центре этого города там не насыпали реагента,
не просто не успели, но не успели. А вот они, видимо, сейчас этим занимаются, и когда я пойду обратно днем, уже будет все, конечно, по-другому, но, тем не менее, сейчас у нас минус 11, проверяю, давление 749 миллиметров, влажность 84%, ветер северный 7.m/s. Правильно все написано?
Да,
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 у
да.
тебя то же самое.
Да.
Днем сегодня будет холодать, минус 15. Минус 12. Угу. Ночью до даже 23.
У меня написано минус 15, просто 12.
Вот
ты
видишь,
неправильно читаешь.
От минус 15 до плюс 12?
Может быть,
это
да.
Это имеется в виду.
Да.
Хорошо. Но ночью все равно будет минус 20, минус 23, между прочим.
Очень хорошо.
Да. А дальше, знаешь, что будет происходить?
Знаю.
В четверг минус 13. И, в общем, всю эту и следующую неделю будет довольно морозно.
Пресса с доставкой на дом.
Уже доставил Лев Гульков.
Вернулся к нам с газетками.
Да, да. Приятно, положительные новости. ФСИН обещает россиянам больше мест в колониях и СИЗО.
Спасибо.
Отлично.
А не за что.
Да. Да. Под рубрикой «Но есть и хорошие новости».
Да, независимая газета об этом пишет. Тюремщики позаботятся о заключенных. Федеральная служба исполнения наказаний по распоряжению правительства приступила к разработке федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы до 2025 года. В ней предлагается увеличивать и число мест для заключенных, и рабочих вакансий для них. Правозащитники напомнили, что проблема переполненности колоний дешевле было бы решить амнистиями и изменением уголовной политики государства.
Вообще-то,
но
да.
Это не конструктивно.
Да. Угу. Да.
Это не наш метод.
Ну, вот такая история от тюрьмы, как говорится, да, и прочее. А Белоруссии, в общем, решили простить все, практически закрыть глаза на все. Готовы принять ВТО уже в конце года. Да, угу. Вот там его называли последним диктатором, да, Европы, Александра Григорьевича.
Ну, с тех пор уже.
Да, ну, с тех пор все изменилось.
Для Александра Лукашенко.
Да. Для Александра Лукашенко наступила новая европейская реальность. Минск обещает подумать об отмене смертной казни и получает первые экономические бонусы от Европы. Александр Григорьевич, как всегда, в своем репертуаре.
То есть еще ничего не отменил, а только и даже не обещал, а только обещал подумать и
получает, конечно. Белорусская тематика вчера обсуждалась в Страсбурге и Женеве. Внешнеполитический диалог официального Минска с Европой, на такой кулуарный ход которого не раз намекал Александр Лукашенко, услышала, собственно говоря, и общественность, как пишет независимая газета. А, вот, ну, конкретных сроков никто, так сказать, не называл пока вступление в ВТО, но, тем не менее, все туда как бы движется. Об этом пишет тоже независимая газета в сегодняшнем своем номере. А про нас, в смысле про Россию, газета пишет о том, что более трети мужчин не дотягивают до старости. Вот, культурный код страны не дает дожить до пенсии. Пенсионный возраст для мужчин должен быть больше, чем у женщин. Это вот господин Кудрин так тоже считает.
Он и так, а он что, не больше?
Да, нет, вообще, поскольку мужчина умирает в среднем на 10 лет раньше. Такая странная логика положена в основу будущей пенсионной реформы.
Нет, подожди.
Почему
я...
странная? Вот пишет
независимый. Чтобы они гарантированно умирали раньше, до того, как им начнут платить,
да,
пенсию.
Над которой трудится в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина. Сейчас до пенсии не доживают от 32 до 39% мужчин, поэтому возраст выхода на пенсию мужчин нужно поднять с 60 до 65, советует Кудрин.
Ну,
а женщина тут
от противного,
у них и так меньше-то, ведь возраст
от
выхода на пенсию. Да.
Для федеральной казны этот план настоящее благо. Чем выше планка и чем больше недоживших, тем меньше расходы на выплату пенсии. Такой циничный подход у господина Кудрина в том числе. А вот так, это тоже независимая газета. Об этом сегодня пишет. Газета «Ведомости», ну, у нее редакционная колонка, их несколько, одна большая, другая маленькая. Большая обычно начинается на первой полосе. Вот эта большая колонка о размещении китайских стратегических ракет вблизи границ с Россией. Пока не влечет новых вызовов для отечественной дипломатии и военного строительства, как-то не очень обеспокоены. Это у нас в стране спокойная реакция Москвы на усиление ядерной мощи КНР отражает разные подходы к военно-политическим отношениям с Китаем и с Западом. С дружеской ракетой, так называется эта публикация. А Германа Грефа судят в Соединенных Штатах Америки. Сейчас скажу, за что. За щебень. буквально. 750 миллионов долларов с него просит Сбербанк, его предправление, Герман Греф и бывший совладелец группы ПИК Юрий Жуков стали ответчиками в США по иску о захвате Павловск-Гранита. С них требуют компенсации в 750 миллионов долларов. Вот такая история. Бывший владелец Павловск-Гранита подал к Сбербанку его президенту иск о возмещении ущерба. Вот, об этом пишет сегодня газета «Ведомости». И газета «Ведомости» пишет о том, что Сергей Семенович Собянин, он, так сказать, несколько пошел наперекор. Москва предлагает разрешить регионам отделиться от единой системы закупок. Прозрачность заказа может снизиться, предупреждают уже со своей стороны эксперты. Такой сепаратизм в закупках предлагает Сергей Семенович.
Сепаратистские закупки,
да. Дать регионам, где находятся крупные заказчики, право не публиковать информацию о своих закупках на портале закупки.gov.ru.
Угу.
Вот, это следует из
вот письма оно в чем
дело. Премьеру Дмитрия Медведева.
Понятно.
Да. Угу. Вот, ну, ведомости ознакомились с содержанием этого письма тоже. Ну и, опять же, ведомости пишут, что АвтоВАЗ разогнался на бирже. Такой резкий рост акций автозавода, в особенности привилегированных, связан с его рекапитализацией. Об этом тоже пишет газета «Ведомости».
Ну и об этом ты нам расскажешь
после
9 часов. Угу. А сейчас у нас медицина.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лянзина. Все, что нужно знать о женских гормонах, теперь можно найти в одной книге. «Вся правда о гормонах. Секс, красота, здоровье, карьера». Эта книга, созданная по инициативе и при поддержке компании «Гидеон Рихтер», стала первой в своем роде, рассказывающей читательницам о том, что определяет их настроение, внешний вид, успешность в профессиональной и семейной жизни. В подготовке книги приняли участие журналисты, а также ведущие специалисты в области эндокринологии, гинекологии, косметологии и других сфер медицины. Не секрет, что в отношении гормональных препаратов в современном обществе все еще распространены различные мифы. Это связано с тем, что о роли половых гормонов в организме женщины не знают сами женщины. Как влияют уровень эстрогена на состояние кожи и фигуры? Что определяет форму и сексуальность? Чем обусловлены резкие перепады настроения и что с этим делать? От чего зависит работоспособность и хорошая память? Чем грозит повышенное содержание андрогена в организме женщины? Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в книге «Вся правда о гормонах. Секс, красота, здоровье, карьера». Гормональный фон и индекс массы тела тесно связаны. Принято считать, что лишний вес исключительно следствие гормонального сбоя. Но на самом деле часто бывает и наоборот. Повышенная масса тела – угроза для гормонального баланса, а значит и репродуктивной функции. Избыток жировой ткани на животе способствует излишней выработке в яичниках мужских половых гормонов. Именно поэтому такое ожирение называется по мужскому типу. У женщин, которые им страдают, часто обнаруживается синдром поликистозных яичников и, как итог, проблемы с наступлением беременности. Много интересного можно узнать из раздела «Как гормоны влияют на внешность». Ведь гормоны регулируют наш аппетит и пищевые привычки. Первую половину цикла мы обычно едим намного меньше, чем после овуляции. Ученые выяснили, что эстрадиол, который вырабатывается в первую фазу цикла, действует на определенную область гипоталамуса и подавляет аппетит. А во второй фазе цикла, когда вырабатывается в большом количестве прогестерон, а синтез эстрадиола гормонов радости и эндорфинов наоборот падает, наше пищевое поведение в корне меняется. Прогестероны заставляют нас сметать на своем пути все продукты, особенно жирное и сладкое. Кроме того, в это время в организме задерживается больший объем жидкости, появляются отеки. Вот почему примерно за неделю до менструации лучше не вставать на весы, цифры будут неутешительными. В разделе «Гормоны и карьера» рассказывается, что эстрогены – гормоны многозадачности. Нейропсихологи считают, что благодаря им женщина способна эффективно работать над множеством разных дел одновременно. А что же мужчины? У них все по-другому. Тестостерон заставляет мужской мозг зацикливаться на решении наиболее актуальной проблемы, не отвлекаясь на побочные задачи. Ну а самый ожидаемый раздел – «Гормоны и секс». Международный центр лечения позвоночника и суставов «Реклиник» приглашает в феврале на консультативный прием израильских врачей в Москве. 2 февраля Алекс Калганов, врач-ортопед, специалист по замене тазобедренных и коленных суставов клиники «Асута». Его диагностические знания и блестящие результаты эндопротезирования получили признание у многих российских пациентов. А 8 февраля Рувен Гипштейн, профессор медицинского центра «Герцлия». Мировую известность получил за развитие малоинвазивных мини-операций при грыже и протрузии диска, переломе позвонка, стенозе позвоночного канала. Микрохирургия позволяет отказаться от больших операций, общего наркоза и госпитализации. В совместной консультативной работе и лечебном процессе принимают участие нейрохирурги, ортопеды и реабилитологи РЭ-клиник. Если у вас болят спина и суставы, запишитесь на консилиум прямо сейчас. Телефон РЭ-клиник 989-53-49-989-5349. Код Москвы 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Две четверти девять. В столице на эхе краткие новости. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Роскосмос отзывает все двигатели для двух ступеней ракеты «Протон». Это может повлечь серьезный сбой графика космических стартов, пишет газета «Коммерсант». Источник сообщил изданию, что отозвать решили все двигатели, произведенные за последние годы. Речь идет о десятках единиц. Некоторые из них уже были доставлены на Байконур. Неполадки в двигателях, произведенных Воронежским механическим заводом, выявили при испытаниях. Некоторые элементы были заменены на более дешевые, без драгметаллов. При этом по документам все было в порядке. Теперь двигатели должны пройти аудит и дополнительный технический контроль. На заводе работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Нефть дешевеет в ходе сегодняшних торгов после умеренного роста накануне. Баррель марки Brent стоит $55.34, легкая нефть в Нью-Йорке $53.03 за баррель. Как отмечают эксперты, накануне нефть подорожала, поскольку уверенность в сокращении добычи перевысила опасения, связанные с ростом производства в США. Между тем, планы президента Трампа ввести высокие пошлины на импорт грозят мировому рынку ценовыми потрясениями и стимулируют производителей сланцевой нефти в Соединенных Штатах. В Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр. Всего же с начала января в столице выпало 80% месячной нормы. Но в ГИБДД сообщает, что за прошедшие сутки в городе произошло 800 мелких и 22 серьезных ДТП из-за гололеда. Пострадало больше 20 человек. Причиной аварии стало опасное маневрирование, несоблюдение дистанции и превышение скорости. В Москве сегодня днем от 10 до 12 градусов мороза, переменная облачность, без осадков. Сейчас в столице 11 градусов ниже нуля. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Восстановление экономики и сокращение инфляции в России открывает пространство для снижения ставок ЦБ. Но принимать поспешные решения в этом вопросе очень рискованно, так как в дальнейшем это может привести к подрыву доверия к Банку России. Об этом заявил директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, выступая на круглом столе в Госдуме. По его словам, экономика сейчас восстанавливается. Мы наблюдаем 5,4% инфляции, темпы беспрецедентно низкие для современной истории России. Все это открывает пространство для снижения ставок и постепенного смягчения денежно-кредитной политики, сказал Дмитриев. Есть опасность поспешных шагов, потому что если это будет преждевременно, без закрепления ситуации, связанной с внешними условиями, с инфляционными ожиданиями, это может привести к отказу от сберегательной модели поведения населения и некоторого снижения доверия к рублю, заявил глава департамента ЦБ. Экономика России будет расти быстрее в таком случае, но потом, по его словам, может упереться в потолок. При этом цена, которую мы можем заплатить, это подрыв доверия к Центробанку. Более высокие инфляционные ожидания, предупредил он. Дмитриев добавил, что качество роста экономики сейчас зависит от других факторов, в частности, от повышения эффективности экономики и инвестиций. Важно обеспечить сохранность сбережений, доверие к национальной валюте, финансовой системе и банковскому сектору, снизить неопределенность развития экономики. Говоря о национальной валюте, Дмитриев отметил, что согласно проведенным Банком России исследованиям, со стороны экономики есть поддержка укрепления рубля, потому что это как раз позволяет проводить инвестиции. Вклад Банка России заключается в обеспечении низкой, стабильной, предсказуемой инфляции, напомнил глава департамента ЦБ. Объем поддержки новых проектов ВЭБа в этом году ожидается на уровне 80 миллиардов рублей с последующим ростом до 120 миллиардов рублей в 2018 году, 160 в 2019 и 180 в 2020 году. Эти данные вошли в проект изменений в государственную программу управления государственными финансами и регулирования регулирования финансовых рынков. В обновленной версии программа появилась подпрограмма формирования Института развития проектного финансирования. Помимо объемов поддержки новых проектов ФЭПа, в подпрограмме установлены еще 4 индикатора: качество кредитного портфеля Банка развития, объем некредитных доходов ФЭПа, коэффициент достаточности капитала и чистая стоимость материальных активов. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 59.22, евро 63.62.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит писатель Виктор Ерофеев. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте echo.msk.ru.
В эту среду после 20 часов в программе «Эй-Тим» политолог Ариэль Коэн. «Эй-Тим» в среду после 8 вечера.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне.
Да,
я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым. Эфир ведет Ольга Журавлева.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
«Эхо Москвы» от винта.
Разворачивайтесь в марше!
8 часов 51 минута. Я с трепетом жду, начиная уже с 1 января, я жду, что у них сгорит материнская плата.
Думаешь, сгорит?
В мозгах, да, сгорит.
По поводу 17-го года?
Да, вот тут-то они и попались, мне кажется.
Я думаю, что ты
оцениваешь. Нет, они попались, они не понимают. Вот который раз уже, они не понимают, что тут отмечать. Вот все как-то, весь мир понимает, кто с трепетом, кто с чем-то еще.
Кто с ужасом, кто с восторгом.
Да, величайшее событие, одно из величайших событий 20 века, падение монархии в России, установление жестокой диктатуры популистской, такой как большевизм. Что произошло с монархией в России? А эти не могут придумать. Они не могут придумать.
Ну, это абсолютно не значит, что они будут испытывать какие-то трудности от этого, понимаешь?
Нет, они...
Ты какой-то странный такой. Ты
понимаешь,
думаешь,
в чем дело?
Что все люди кругом нормальные. Нет, Сережа,
нет,
не все.
Нет, я знаю, что они паранормальные. Я знаю, что они в основном люди икс
с
способностями повышенными.
Да. Не мешало.
Не мешало.
Ну,
но
а почему это должно сейчас вдруг помешать?
Нет, там еще, там очень много программ грызутся просто, понимаешь? В чем дело. Там много программ. Есть программа юбилеи, даты,
да, очень
которые
хорошо.
Они еще, мало того, что реальные они находят, они еще их придумывают.
Дополнительно,
вроде
конечно.
Там 4 ноября и так далее.
Недостающие,
они, нет, они придумывают те, которые не достают им зачем-то.
Конечно.
И они
конечно.
Придумывали их столько, что здесь они столкнулись вот с такой реальной датой, как столетие революции, русской революции. И как-то это надо, вот все надо. Они считают надо. Они собрали целый курултай вот здесь. Насобирали там всевозможных мыслителей чудеснейших. Совет по отмечанию революции 17-го года. Они с другой
и вот
стороны...
Смотри, у нас есть действующая модель.
Да. Какая действующая
у нас
модель?
Есть действующая модель.
Нет, у нас модели.
Есть, есть. У нас есть вот в уменьшенном варианте. Это вот этот прекрасный свежий эксцесс с наганами, чертой оседлости. И что? И что? И кто пострадал?
Нет, это ни маленькое.
Один, ни один
это,
Толстой не пострадал.
Это маленький сбой, так но он очень же, показательный.
Это же модель, конечно.
Очень показательный.
Смотри, он показательный для тебя, потому что ты думаешь, как может быть? С одной стороны, с другой стороны,
я не думаю, как
может быть. Потому что тебе дальше скажут, что черта оседлости – это политкоторжание. Понимаешь?
Но и это мы еще все поговорим об этом чуть-чуть потом. Но, а сейчас...
Ну и вообще все прекрасно. Никто ничего не имел в виду.
Они не могут, им необходим миф, они не могут его выдумать про революцию. Они сейчас, они бешено совершенно, используя все средства, они, и у них там вирусы бродят, у них зараженная система вся. Это замечательно, она зараженная, не зря. Вот за это вот сейчас дело в Касперского в конторе. Потому что у них мозги не вычищаются. Мозги не вычищаются. И я хочу задать вопрос нашим слушателям.
А давай делай уже это очень быстро.
Да, сгорит ли у них материнская плата? Взорвется ли у них их электронные могучие мозги?
Если вы, как Сергей Бунтман, считаете, что сгорит, тогда вы набираете номер...
660-0664.
А если вы, как я, считаете, что гореть просто практически нечему...
Выкрутится, да. 660-0665. Давайте.
Начался подсчет ваших голосов. Развернитесь, пожалуйста. Программа «Автомания».
Добрый день. У микрофона Егор Васильев. И сегодня мы поговорим о торможении, а точнее об экстренном торможении автомобиля. На первый взгляд в этом вопросе нет ничего сложного, а с другой стороны, экстренное торможение предполагает, что случилось что-то не очень хорошее и нужно как можно быстрее снизить скорость автомобиля. То есть фактически речь идет о борьбе за жизнь и необходимо знать, как делать это правильно.
Автомобили. От теории к практике в «Автомании».
Итак. Я управляю автомобилем, и вдруг поперек дороги внезапно упало дерево. Маневр невозможен, справа скалы, слева пропасть. Значит, остается только тормозить. И, кстати, далеко не всегда человек в условиях нарастающего стресса нажмет на педаль тормоза. В моей практике был интересный случай. Отрабатывали режим экстренного торможения с группой из 20 водителей, и у всех, кроме одного, все получалось достаточно неплохо. У 20-го торможения получались нестабильными и неинтенсивными. И в силу того, что подготовка была групповая и надо было двигаться дальше, я придумал, как мне казалось, удачный вариант. Я договорился с преподавателем о точке начала торможения, где он подаст команду на экстренную остановку автомобиля. Участник опять начнет тормозить неэффективно, и тут я выйду из кустов на дорогу, и он меня увидит, испугается и, наконец, нажмет на педаль тормоза так, как надо. Задача решена. И поначалу все шло по плану. Началось торможение, опять неэффективное, и я вышел на дорогу. Как только водитель меня увидел, мой гениальный план потерпел полное фиаско. Взрослый дееспособный человек, увидев перед собой пешехода, впал в такой стресс, что мгновенно совершил два на первый взгляд невозможных действий. Он отпустил педаль тормоза и, бросив руль, закрыл глаза руками. Сработала простая детская реакция. Маленький мальчик сидит в песочнице, играет в куличики и вдруг, подняв глаза, видит, как на него бежит большая страшная собака. Он просто закрывает глаза руками и зовет маму. Нет собаки и нет проблемы. Я отпрыгнул в сторону, машина пролетела мимо, и метров через 40 опять началось торможение. Поэтому далеко не всегда в стрессовых ситуациях мы способны к активным действиям, и об этом тоже надо знать.
Скоростной маршрут автомании.
Но, предположим, стресс не ввел нас в состояние ступора, и мы все-таки начали тормозить. Как быстро это случится? На этот счет проводилось большое количество исследований, и в конце концов выяснилось, что при управлении транспортным средством человек реагирует на проблему за время от 0,3 секунды до 1,7 секунды. На величину этой задержки влияют три основных фактора, а именно мое текущее физическое состояние, степень концентрации на процессе управления автомобилем и, внимание, уровень IQ. Чем он выше, тем быстрее мозг обрабатывает получаемую информацию, а значит быстрее принимает решение. При управлении автомобилем мы всегда получаем очень большие объемы информации, с которыми лучше справляется тренированный мозг. Кстати, если пересчитать время реакции в расстояние для скорости 120 км в час, то мы получим неприятные цифры от 11 до 57 метров, а это очень много. Поэтому при выполнении экстренного торможения мы должны действовать максимально быстро и активно, обращая внимание на то, что для нас самой страшной точкой торможения должна быть точка его начала, поскольку в ней скорость движения автомобиля максимальна, и неуверенные действия с педалью тормоза в начале приведут к значительному увеличению длины тормозного пути.
В авторитме.
Поэтому в начальной фазе торможения максимально жестко и мощно бьем по педали тормоза, заставляя гарантированно сработать систему АБС, и до полной остановки автомобиля пытаемся сохранять максимальное усилие. Правда, и здесь есть некоторые нюансы, но о них мы поговорим в другой раз. С вами был Егор Васильев. До встречи.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Голосование мы подведем в начале следующего часа.
И продолжим эту историю, конечно. А сейчас буквально нарисуем вот пару формул очень коротко. Минус 12 у нас сейчас температура воздуха, давление 749 миллиметров, северный ветер. Днем будет холодать, минус 15, а ночью до минус 23. И морозная погода будет сохраняться у нас все ближайшие дни. Ну, может быть, потом будет чуть потеплее, но все равно опять пришла зима. Ура, ура, хорошо.
Доброе утро еще раз. 9 часов 5 минут. Начинаем следующий час, продолжая предыдущий. Мы задали вопрос, и сейчас продолжится голосование, поскольку оно несколько подвисло. Скорее воды Дуная, да, Алеша Дурнова, там повернутся вспять, чем возьмут русский Измаил. Да,
так? Небо упадет, Дунай встанет на западе и сядет на востоке. Вот.
Да. Чем сгорят мозги электронные и материнская плата у тех, кто сейчас пытается выдумать, как отмечать Октябрьскую революцию.
Но справедливо, между прочим, Мира нам написала из Москвы. Да. Просит уточнить задачу для голосования. Выкрутиться или нечему гореть?
Я уточняю задачу права. Для голосования. Сгорит ли материнская плата в мозгах у этих людей, которые пытаются сейчас выдумать, вопреки всему, что они насаждали последнее время, как отмечать столетие русской революции, если сгорят 660-06-64, если не сгорят по любому поводу. Потому что здесь говорит, что в спутанном сознании даже отказ вентилятора не может привести к тому, чтобы они сгорели. Тогда 660-06-65. Продолжаем голосование. И некоторое время будем это делать. И уточним еще задачу в конце этого часа. Подведем итог голосования гораздо раньше. Но еще в конце этого часа поговорим о
материнских плат.
Да, о теории политкоторжан за черты России.
Бедных, ни в чем не повинных политкоторжан.
Африканка в Лапландии.
Обозвали.
Обожаю ее. Да, прекрасно. Давайте перейдем сейчас к спорту, потом пресса еще у нас.
Реклама. Мороз и кофе. День чудесный. С 16 января по 28 февраля заправляйте на ЗС «Лукойл» от 20 литров топлива и, начиная с третьей заправки в течение календарного месяца, получайте чашку горячего кофе. А при заправке от 30 литров до 55 бонусных баллов. Разогрейте зиму на ЗС «Лукойл». Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения баллов акционных товаров и подробные условия акции на сайте likart.ru.
Спорткурьер.
Ты обещал рассказать про уходящую натуру, Алексей Петрович.
Про уходящую натуру Берни Эклстоуна.
Да.
Ну, это действительно человек неординарный и очень такая, скажем, личность спорная, потому что кто-то считает, что это человек, который угробил Формулу-1, а кто-то считает, что он наоборот, ей придал какие-то новые краски, новую жизнь. Я лично считаю, что он сначала, что он сделал и то, и другое.
Сначала новые краски, а потом угробил.
Да, сначала новые краски, а потом эти краски стали тускнеть, и он пытался... То есть он, ну, по большому счету, вместо того, чтобы вот там покрасить заново, он пытался изобрести какой-то новый цвет. И у него действительно было очень много идей, просто некоторые эти идеи были явно не жизнеспособны, но он их все равно пробовал. Например, в прошлом году был грандиозный скандал вокруг новой системы, ну, вот того, что мы назвали бы отбором, да, если вот про футбол говоря, новой системы квалификационных гонок.
Никто ничего не понял.
Просто, то есть, там вот явно было красиво, то есть, суть в том, что вот они в борьбе за пол, в конце концов, остаются двое, а остальные постепенно выбывают по мере отставания.
Только один, это он насмотрелся тогда. себя
да, и на бумаге это невероятно здорово смотрелось, и все говорили, ой, действительно, это прекрасно. Но когда это стали применять на практике, это имело форму маразма, потому что там люди не всегда понимали, что они вот сейчас должны выбыть.
Вообще, не понимали, есть правило, когда регламент соревнований, когда тонкости судейства перестают быть понятными самим участникам, да это все, это кранты просто.
Да, и Эклстоуну уже после первого раза сказали, старик, это надо отменять, потому что это катастрофа. Это все равно, что петь оперу Евгения Онегина задом наперед. Вот, примерно так. Он сказал нет и отменил ее вот еще через две гонки, сказав что-то такое, что, типа, ну вот меня в это втянули. Ну, его втянуть было очень сложно во что-либо. Да, он, несомненно, человек очень яркий. Это человек, который работал на Формулу-1 всей своей жизнью и своей, скажем так, очень неординарной, выдающейся яркой внешностью, тоже ее пиарил. Но сейчас он говорит, что его свергли. Его, в общем, действительно свергли, потому что, видимо, компания Liberty Media просто не представляет себе дальше сотрудничество Формулы-1 и Эклстоуна.
Да. В общем, ты знаешь, ну, на мой взгляд, уже погорело очень все давно у них, и гонки, которые были прекрасны, соревнования людей, моторов, характеров, жизней, драма, причем с смертельной опасностью, сначала их сделали совершенно пастеризованными.
Почему пастеризованными?
Ну, ты понимаешь, система безопасности, конечно, это очень важно. И люди годами за это боролись, и гонщики сами боролись за безопасность. Но это дошло уже до всего, до такого лунопарка. Знаешь, гонки трамваев, например, кто кого обгонит по одному пути, знаешь. Все, их выставляют в начале. И ну, то есть, может потому, зайти что... только трамвай, который сломается.
Ну, то есть, потому что ты хочешь сказать, что это все просто, ну, как бы вышло из моды, пережило себя.
Нет, не вышло из моды.
Перестало увлекать так же, как там, я не знаю, ушло немое кино и уходят бумажные газеты. И книги,
нет. Ты понимаешь, что она перестала возрождаться, как действительно, как соревнование мужества, техники, умения, действительно характеров и истории. Потому что такие совершенно...
А что происходит там?
А происходят клонированные гонщики, такие пупсики.
И главное, что соревнования техники там как такового нету, потому что два последних сезона это абсолютное доминирование Мерседеса. То есть, если в прошлом сезоне еще была какая-то интрига в личном зачете, где тягались Росберг и Хэмилтон, но они оба из Мерседеса.
Это бывало в истории.
Да, но вот
это было не трагично.
Да, вот
это было не
годы,
трагично тогда.
Один раз там выскочил Ферстаппен, да, или если вдруг случилось так, что у Хэмилтона и Росберга почему-то какой-то технический сбой, кто-то может вылезти. Причем вылезти может абсолютно кто угодно. А какие-то очень крутые гонщики прошлого выступали в качестве собственных теней. Например, непонятно, что произошло с Фернандо Алонсо. Но он не мог просто взять... И деградировать по собственному. Поеду сейчас так вот, как бабушка, эту гонку буду ехать. Так вот,
да бывало, туда. Бывало вот. Это. Здесь что-то но принципиальное.
Здесь это происходило
порог.
Массово. Здесь да. Единственное что-то вот живое последних лет, это вот внезапное появление Ферстаппена с победой в первой же гонке, хотя пострадал из-за этого наш Квят, которого жалко в этой ситуации. Ферстаппен, он там примерно, знаете, он там... Примерно как Трамп в американской гонке. Вот, да, вот настолько
если,
это...
Если уж не вдаваться в суперподробности, то, в общем-то, конечно, то, отсутствие Эклстоуна, мне кажется, оно не решит проблемы, то, что старика отправили на покой заслуженный. Это
ну,
не решит
они,
проблемы.
Насколько я понимаю, хотят внедрить систему уличных гонок сейчас и вот первую провести уже в этом сезоне.
Это не то, что вы думаете.
В Лос-Анджелесе. Да, это не то, что вы стоите в пробке, мимо вас пролетает Хэмилтон на болиде. Нет, это другое. Но там действительно Liberty Media пытается как-то придумать что-то новое и оживить. Но Эклстоуна жалко, потому что я не из тех, кто считает его абсолютным злом. Я его считаю человеком, который в какой-то момент немножко заигрался. Но при этом мне кажется, что у него было представление, что он пытается сделать лучше.
Ну да, да. Но получилось никак всегда. Как никогда.
То есть теперь надо смотреть, кто из вас прав. Будет ли действительно теперь что-то меняться и будет лучше, или уже все меняться уже практически нечему.
Ну, да.
Алексей Дурнаго, спасибо. Привет тебе и спасибо. И мы сейчас возвращаемся вместе со Львом Кулько к чтению свежих газет.
Спорткурьер.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, я сначала скажу результаты голосования. У нас всего 28% считает, что сгорит материнская плата в головах тех, кто пытается выдумать, как отмечать революцию 17-го года. В конце этого часа мы вернемся к теме. Обязательно. И еще через всевозможные... проблемы защиты Петра Толстого.
А вы нам продолжайте писать на эту тему. Да. У нас есть смс-портал +7 985 970 45 45. И в Твиттере есть аккаунт под названием «Вызван», потому что тут уже поступают очень интересные сообщения, которые мы в конце часа зачтем.
Уж очень хорошие.
Да, обязательно. Не пропустим ничего смешного. Продолжайте, пожалуйста.
Да, я бы продолжил вот публикации «Злобы дня» в «Московском комсомольце». Юль Калинина, она написала: «Храм Госдумы рушится из-за евреев».
Уже протянули руки уже к храму Госдумы, чтобы это не обозначало.
Начинается она с того, что Путин первый антисемит из российских правителей, сказал мне лет 10 назад один высокопоставленный кремлевский чиновник. Может быть, из-за своего тренера по дзюдо, который был евреем, или еще по какой причине, но у него антисемитизм не грамма, в отличие от всех предыдущих наших начальников.
Сказал первый антисемит или первый не антисемит.
Не антисемит. Не
вот,
антисемит.
Да.
Судя по всему, это верное наблюдение, так оно и есть. Во всяком случае, в годы правления Путина в России не было антисемитизма, поддерживаемого на государственном уровне. Несмотря даже на войну с олигархами, которую вел Путин в свой первый президентский срок. Бытовой такой придонный антисемитизм был. Ну, в общем, он и всегда был и останется. Тут Юля права. Он всегда есть, а государственного нет и не было. С подачи государств мы по очереди не любили чеченцев, грузин, украинцев, крымских татар, американцев очень не любили, много кого, но не евреев. Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, на днях решительно покончил с установленным при Путине правилом хорошего тона для государственных деятелей не допускать публично антисемитских высказываний, пишет Юля. Дальше она продолжает эту тему. Заткнут ли Петра Толстого? Она спрашивает. Ну, по идее, должны. Пока Путин, президент общественного информационного пространства, регулируется правилами, которые при нем установлены. Даже если эти правила не вербализованы, государственные люди интуитивно понимают, что можно говорить, что нельзя. Впрочем, лидер Госдумы Вячеслав Володин вчера, наоборот, вступился за Петра Толстого. Ну, все знают, что он предположил, что тот имел в виду не евреев, а просто каких-то нехороших людей, каторжан, например. Вместо того, чтобы немедленно раскритиковать своего зама за националистические высказывания, разжигание нацрозни, Володин поспешил его обелить. Вышло неловко. За черту оседлости каторжан не высылали, она была введена исключительно для евреев. И Петра не обелил, и себя замазал. Теперь как-то надо обоим им отмываться от того, что наговорили. Петра, наверное, сейчас пригласят в ток-шоу на госканалах, считай, Юля, чтобы он объяснил, что вовсе нет, имел в виду, что вы подумали, у него самого друзья евреи, а он не антисемит ни разу.
Это не про прогнал... тебя, Рабинович, это мы знаем.
Да, чтобы прогнал, это, короче, как пишет Юля, всю шнягу, которую запускает в подобных случаях. А может, наоборот, решено будет гасить сюжет, замалчивать, не развивать. Ну, ляпнул Петя сгоряча, с Петр, с кем не бывает. Вице-спикер ляпнул сгоряча, а спикер ляпнул, потому что стал терять нюх, считает Юлия Калинина. Ушел в Госдуму, оторвался от Кремля, забыл, что антисемитизм на государственном уровне у нас не поддерживается, пока у власти Путин. Забыл или не знал. Сложно быть в нашей стране государственным деятелем. Надо все время держать нос по ветру. Руководство Госдумы...
Извини, пожалуйста, одну секунду. А почему Путин первый? Вот, а Борис Олесин, Николаевич, что, да, был антисемит?
Ну,
да?
Я вот я Юлю цитирую, поэтому...
Юль, что-то...
Да, Юль, может быть...
Что-то не туда.
Руководство... Ну,
а Михаил Сергеевич Горбачев?
Ни Борис Николаевич, ни Михаил Сергеевич как-то вот совсем не были в этом, да, замечены вовсе. Вот просто даже...
Да, согласен. А дальше она заканчивает. Руководство Госдумы нового созыва не держит нюх по ветру. Антисемитизм прет из них, как из поднявшейся на дрожжах теста. Все из-за евреев. Рушат храмы и рушат. От них вся беда. Заканчивает Юлия Калинина.
Ну да, так себе.
Да. Ну да. Ну да, как вот бы...
Да-да.
Ну, тем не менее. Московский комсомолец, опять же, раз он у нас в руках. Во-первых, сегодня Татьянин день и день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Вот в один,
да,
день,
да, да,
совпало. А вот Александр Минкин на эту тему пишет, на тему дня рождения Владимира Высоцкого. «Душа народа» называется эта публикация Александра Минкина, как всегда, так сказать, можете ее прочитать. Еще одна публикация: «Старый новый штраф. Столичные автолюбители в шоке. ГИБДД требует заплатить за нарушение повторно». В конце прошлого года многие москвичи обратили внимание, что ГИБДД вдруг вспомнила о былых штрафах, причем уже оплаченных, требует заплатить повторно. У тех водителей, кто имеет кредитные карты, на счету попросту оказывается заблокированная определенная сумма, остальным приходит извещение. Люди выстраиваются в многочасовые очереди, чтобы добиться правды от судебных приставов. И очередь даже вот сфотографирована. Корреспондентам МК удалось выяснить, что подавляющая часть всплывших штрафов относится к нарушениям правил дорожного движения в 2015-м, а возможная причина недоразумения, ну вот у них тоже платы горят, сбой системы это называется.
Да, скорее
и
всего.
Да, так что вот, но тем не менее, вот люди испытывают неудобства огромные. Ну и Ева Меркачева, большая публикация «Грязное дно Бутырки. Почему работники тюремной системы творят беспредел в старейшем следственном изоляторе столицы?» И дальше практически вся четвертая страница посвящена, ну, половина точно, этому расследованию Евы Меркачевой. По этому поводу. Это московский комсомолец. Коммерсант, если мы опять обратимся к Петру Толстому, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, ничего не мешает ему, он возглавит...
Две делегации.
Возглавит две делегации, да.
Обе две.
Да. В ОБСЕ и ПАСЕ, несмотря на скандальные высказывания, как пишет газета «Коммерсант».
И даже благодаря, да, скандальным высказываниям.
Да, он же остается основным кандидатом в главы делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, да, как и в ПАСЕ, так и как в ОБСЕ, так и в Совете Европы. Ну, вот такая история. Об этом пишет газета «Коммерсант». И «Коммерсант» пишет о том, что в Воронеже перепроверили двигатели и для «Протонов», и для «Союзов», это стало известно этому изданию, руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателя строительного предприятия НПО «Энергомаш». Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей. Проверки скажутся на сроках пусков «Протонов». Вот. Первый старт с Байконура, по самым оптимистическим прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль. Ну, вот... С космосом тоже как-то, ага, вот такая, угу, история. Ну, по крайней мере, отозвали и будут перепроверять.
Это с Землей.
Да, ну, с технологией, да. Ага. Будут перебор полетов, называется, это публикация. «Новая газета», большая тут заголовок на первой полосе, «Русская вертушка». Чтобы посадить мошенников в средние руки, генералу МВД приходится звонить председателю СКР, федеральным министрам, спикеру Совета Федерации и главе Счетной палаты. Вот со второй по четвертую страницу «Новый» продолжает такой криминальный сериал «Откровения генералов». Подробности и подоплека закрытого уголовного процесса над главой антикоррупционного управления МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными. Вот вся вторая, третья и четвертая страницы посвящены именно, собственно говоря, этому. «Русская вертушка». Все это называется. Это сегодняшняя «Новая газета». Ну и «Новая газета» вспоминает про тот самый Хамон, о котором мы вчера говорили, и не только вчера. Хамон Мапасаран у них называется эта публикация.
Антипатриотичный?
Да. Вот.
Недоскрепленный?
Да. Запрещен в России в целях обеспечения безопасности обороны страны и безопасности государства. А вот, это новая газета. Когда-то два заключенных.
То есть я понимаю, да. Вот эти ракеты, они... Какие? Плохо взлетали, вот у которых
Хамона.
Вторую ступень отменяли.
Из-за Хамона.
Рабочие ели Хамон, что ли?
Нет.
А что, как?
Неважно, что ели рабочие.
А что?
И даже инженеры, и даже руководители. Ну, просто вообще.
Вообще.
То есть они плохо взлетали, потому что поставляли Хамон в страну.
Да.
А теперь Хамона не будет, и все сразу полетит.
Лев Константинович Дуров когда-то нам с Костей Краинским... такой куплетик из известной песни, он ее немножко переделал, он спел «Дымилась падая ракета, от нее бежал весь взвод. Кто хоть однажды видел это, тот хрен к ракете подойдет». Так что, не знаю, какая история. Два заключенных когда-то, если вы помните, да, Аслан Хантах и Артем Аксенчик, они подали иск в ЕСПЧ. Вот, заявители просили признать несоответствующие Европейской конвенции по правам человека норму, согласно которой пожизненный приговор касается только мужчин от 18 до 65, а женщин он не касается. Женщины у нас не могут быть осуждены.
Да, они могут быть, да. Это несправедливо.
Да. Вот Большая палата Европейского суда по правам человека не нашла признаков дискриминации по возрасту и полу при вынесении решения о пожизненном заключении в России. Об этом пишет сегодня газета РБК. Так что пожизненный без дискриминации ЕСПЧ отказал удовлетворить жалобу заключенных из России.
А женщины веками добивались равноправия, так что теперь-то?
Да. Всего в России чуть более 2000 человек осуждены пожизненно. Они могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 25 лет. Вот, об этом пишет газета РВК. А теперь про немножко...
Как-то эта новость рифмуется с новостью про пенсионный возраст для женщин и мужчин. Но я еще не поняла, как до конца, если честно.
На цифре 65 они все сошлись. Да.
Хорошая рифма для 65-55.
Да. Молоко, молоко хорошо.
Палка-селедка.
Да. Нет, как 30 копеек, 20 копеек. Тоже же рифма.
Да, 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 очень хорошая. Как 15-16.
Да. Теперь про акции. Кстати, о копейках. Акции «АвтоВАЗа» разогнались, пишет вот то, что, о чем я говорил. Газета «Ведомости». Капитализация «АвтоВАЗа» во вторник резко увеличилась без видимых причин. Рост связан с продолжающейся рекапитализацией компании, это считают аналитики. И, в частности, один из них предполагает, что на рынке происходит скупка акций «АвтоВАЗа» в интересах «Рено» или его СП с «Ростехом». Вот с ними он связал появление в числе акционеров «АвтоВАЗа» компании «Ренессанс Секьюритис». Это поможет, например, собрать в общей сложности 95% акций «ВАЗа» и объявить принудительный выкуп, рассуждает он. Другим объяснением могут быть некие договоренности о последующем выкупе, покупке пакета «Ренессанс Секьюритис» французским концерном или его СП с «Ростехом». Например, будущая сделка каким-то образом связана с рыночной ценой акций «АвтоВАЗа», считают эксперты. Но пока они вот как немножко разогнались. Как пишет... газета «Ведомости». Не забудем, что эта же газета пишет о том, что правительство пока не нашло адресата, не может определить, там, кто нуждающийся, кто не нуждающийся, критерии никак, потому что они разные критерии. Вот даже если, например, ну, вот есть такие семейные обстоятельства рождения ребенка, и сразу семья переходит в нуждающиеся.
Да.
Да, такое тоже есть, это один из критериев. А вообще их очень много. И об этом пишет газета «Ведомости», поэтому перехода на адрес социальную поддержку в скором времени не произойдет. Не надейтесь. А дальше, опять же, вот любопытная история. Госдума обсуждает законопроект, по которому на губернатора будет возложена обязанность проверять декларации мэров. Об этом пишут «Ведомости» на своей второй полосе. Вот, Комитет Госдумы по безопасности одобрил во вторник первому чтению президентский пакет антикоррупционных поправок, согласно которым губернаторы будут обязаны проверять на достоверность и полноту сведения о доходах и имуществе муниципальных чиновников. Ну, кроме того, законопроект распространяет требования о контроле за доходами и расходами, а также о запрете иметь счета и вклады за рубежом на муниципальных чиновников и депутатов. Вот. Принять меры против мэров, так названа эта публикация в газете «Ведомости». Жареный петух добрался до студентов. Это независимая газета.
Лучше бы наоборот, конечно.
До российских. Ну, конечно, лучше наоборот. Ну, получается. Почти половина семей со студентами заметили, что ребят стали более серьезно относиться к учебе. Одновременно семьи выпускников признают, что найти работу по специальности после вуза стало значительно труднее, чем в прошлые годы. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Эксперты говорят, что во всем виноваты экономический кризис, совпавший с перепроизводством молодых специалистов, и введение в стране болонской системы образования, как считают эксперты. Вот этот жареный петух.
Воспитание болонок.
Да. Болонок, да.
Жареных.
Системное воспитание болонок.
Да.
Наконец, газета, которая называется «Российская». Европарламент готовит правила, по которым люди будут общаться с роботами и искусственным интеллектом. Ну, это серьезная вещь. По мнению депутатов, мир стоит на пороге новой промышленной революции, революции роботов. Поэтому уже сейчас надо думать, как строить с ними отношения. И речь не только, как обезопасить человека от риска и страха получить различные физические и психологические травмы. Депутаты задумались о куда более серьезных вопросах. Ну, например, предлагается наделить роботы статусом электронной личности, а кое-кто даже готов обсуждать их участие в выборах.
Сериал «Люди».
Искусственный интеллект.
Всем рекомендую сериал «Люди».
Да, ну вот видишь, он как-то в жизнь да. приходит. Личность с мотором.
Сериал
как-то.
«Люди», потом вот этот «Западный мир», вот это все, да. Хорошо, спасибо большое Льву Гулько. У нас сейчас Оксана Пашина и краткие новости.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
Развернемся здесь.
В буквальном смысле развернемся. Да, вот прямо просто.
Через двойную сплошную, да.
Ух ты.
Да.
Как тебя прям сразу.
Да, занесло.
Вот это, Максим
да.
Кадаков, ты главный редактор журнала «За рулем», может и не согласиться с такой лихостью. Да, Максим, доброе утро.
Доброе утро, Ольга, доброе утро, Сергей. Доброе и утро. Все, кто счастливо стоят в многокилометровых пробках московских.
А почему сегодня да, пробки?
А что сегодня какое-то особое счастье?
Вот я тоже заметил, что сегодня как-то у нас особенно получилось.
Ну, день хороший, солнце светит. Мне
чего не постоять, правда.
Да, мне выпала возможность сегодня ночью в 2-3 часа смотаться в область. Я уже посмотрел, понял, что... И был бы вариант возвращаться либо сразу же обратно.
Или никогда.
Либо утром. Да, я понял, что лучше вернуться в 3 часа ночи, потому что утром будет полная засада, так оно и оказалось.
А ночью валил снег уже, да, там со страшной силой?
Валил снег, была метель, да, и в Москве, и в области уже были серьезные аварии, и самое главное, что львиная доля аварий, ну, мелких в основном, была уже в Москве, там, где дорожники доблестно стали поливать вот этой жижей места, и в частности эстакады, развязки. Там экстремально было скользко, я не знаю, как сейчас, но просто экстремально. Температура стремительно падала, да, было минус 4, минус 6, минус 8, да, да, да. минус 10, и очень скользко. То есть пока ты едешь по сухому, по сухой колее, которую да, раскатали машины, и снежочек есть, ты едешь нормально, да, скользко, ну, зима, потому что это не асфальт,
лень. Ну, то есть скользко нормально для вот этого
нормально, сезона. Да, ты можешь контролировать автомобиль и ехать довольно быстро, я быстро ехал. Как только ты попадаешь на эти участки, залитые этой жижей, все, ну, просто тебя тащит, если это эстакада разворот, то это вообще, народ просто убирался на раз, на скоростях, ну, не знаю, 30 км в час.
Ничего 20, себе.
Серьезно говорю, да. Это, конечно, вот тут самое время вспомнить сейчас опыт питерцев, которые второй год не поливают, фактически не используют соль и химические реагенты, в минимальном масштабе используют соль и химические реагенты уже вторую зиму.
Значит, они вот сыпят зиму. Вот эти крошечки каменные.
Это, во-первых...
Или ничего
наши,
не
наши, да, наши власти в Московске говорят, ой, вы знаете, у нас очень много экскаваторов, и вот эти крошки забивают экскаватор. Но в Питере вообще-то метро тоже существует, и не только в метро есть экскаваторы. Так вот, результат питерцев, вот в сравнении от прошлой зимы, по отношению к позапрошлой, уже прошедшей зимы, да, аварийность снизилась, люди, естественно, рады, потому что обувь, да, сохраняется и так далее. Поэтому я к чему говорю? Надо и в Москве, в конце концов, трезво смотреть на вещи, беречь природу и сами себя.
Слушайте, вот. А давайте, можно я прямо попрошу вот сейчас наших питерских слушателей написать про их ощущения от этого, чтобы их с вашими сравнить? Да?
Давайте, я думаю, что они довольны.
Скорее. Да, ну, уважаемые наши, да, слушатели из Петербурга, да, если вы нас слышите.
Пожалуйста, пишите.
Напишите нам, пожалуйста, да, как вам вот эта вот практика. И согласны ли вы с Максимом Кадаковым, что это лучше, чем так, как было раньше, вот со всеми этими ужасными химическими...
То есть механическая сухая уборка...
Да, старая.
Нет,
добрая,
на мой взгляд,
на самом деле.
Лучше, чем бесконечный полив вот этой жижи и отравой, которая травит не только траву, но и, в общем-то, и людей.
Ну, а вот...
Вот здесь пишут, у нас что, мало песка в стране, Иринка пишет, а зачем реагент? Песок – это вообще-то опасная штука. Песок,
да, это а не... на нем как раз песок это как
нехорошая
лед.
Вещь,
да. Да,
Максим, насколько я помню.
Да.
Но смотрите, а есть... давайте прямо говорить. Даже в Европе, ну, в соседней, например, Финляндии, тоже используют не только гранитную крошку. Есть места, есть ситуации, когда используют и соль минимально, и песок. Но все должно быть логично, и все должно быть в каких-то разумных дозах. Основной прием – это сухая уборка, механическая уборка. И песок по-разному можно разбрасывать.
Да.
Например, в Европе, например, разбрасывают песок подогретый. Машина едет, подогревает, у нее подогревается кузов. И зачем это нужно? Затем, чтобы горячий песок, упав на снег, он чуть-чуть его протапливает, ну, на лед, да,
uh-huh.
на лед, чуть-чуть протапливает, и как бы вживляется в него, да, не сметается тут же. И зацеп лучше становится. Машина лучше цепляется со своими шинами, протектором за вот такую...
Он же потом снова замерзает, нет?
Нет, он снова замерзает, но он вмерзает, и получается более такое лучшее сцепление, более абразивное. Да, такое.
Смотрите.
Покрытие точно так же, как гранитную крошку на, в общем-то, как Сан Саныч всегда советовал, вот на самый первый, вот первый снег, и она очень хорошо всаживается туда вот...
Максим, вам тут прямо народ сразу из Питера стал писать. Генри пишет, в Питере стало лучше значительно. Игорь пишет, обувь второй год без разводов. И Стас тоже говорит, обувь стала чище, соляных разводов не замечаю. Елена из Питера пишет, стало чище, мне нравится, а весной нет соляной пыли. Ой, я помню, как в Питере это был этот ужас,
да,
с этой соляной,
да,
пылью.
Видите,
точно.
Видите,
весной.
Это
можно умереть просто было. А в Питере чистят. Да, очень довольны. Стекла поливать в машине не надо. Машина,
да,
едет хорошо, собака счастлива, обувь тоже, пишет Юля. Во как.
Ну да.
Замечательно.
Но правда, вот Андрей из Питера пишет, немного лучше, но засыпает песком, как в пустыне. Дома все в песком, в песке.
Юля говорит, что это у нас скользко, но мы медленно ездим, да? Немного лучше, да, в песке. Ух ты, да,
ух ты.
Теперь... Прогретый песок первый раз слышу, круто придумано. Да, Владимир, да, отлично это придумано.
Да, Андрей
все
тоже.
Уже придумано до нас, надо только использовать.
Да, Андрей пишет, сначала было непривычно, дорога почти всегда сухая, но машину можно контролировать. Во как,
отлично.
В общем, прямо, да, все с вами совершенно согласны.
Как помните, да, в Англии ружья кирпичом не чистят, пускай, чтобы у нас не чистили. Вот пускай, чтобы в Москве,
да,
не поливали этой дрянью.
А главное, что... В общем, Москва и Питер с точки зрения климата это примерно одно и то же. Питер не в Африке находится явно и не в пустыне Сахара. Да. И аргументов, мне кажется, у московских властей просто должно теперь быть существенно меньше, когда они говорят, что по-другому нельзя, например.
А вот как быть с тротуарами? Потому что вот здесь пишут, ходить невозможно. Нелли пишет из Петербурга. А что делать с тротуарами? Вот как их убирать?
Ну, то же самое, сухая уборка.
Тоже меня, чистить, например, да? Вообще
вот
чистить
у меня в соседних
надо.
Дворах все почищено.
Ну,
да,
правильно, Нелли пишет, ерунда, ничем не посыпают, ходить невозможно. Нелли имеет в виду именно тротуар. Ну, конечно, если не чистить тротуар и ничего с ним не делать. Да,
конечно,
понятное,
да,
дело,
это немножко
что
другая все-таки епархия. Да, тротуарами занимаются дворники. Во всяком случае, если мы говорим о тротуарах, ну, вдоль домов, я так понимаю, да, там же,
да,
плохо работают муниципальные службы, то, ну, конечно, да, плохо. плохо. Надо чистить тротуары и скалывать лед, и, может быть, даже в критических местах и посыпать песком. Ничего плохого не жив. От песка худо никому в итоге не делалось. Плохо, когда мы соль используем и химические реагенты.
Ой, а как зверей бедных жалко. Вот собак несчастных, да? Которые по улицам ходят вот по этому ужасу. Это же просто убийство.
Приходилось смазывать лапы. Кошмар. Там есть специальные, да. Там воск специальный.
Прежде чем мы перейдем к следующей теме, крик души тут от Юля. Трое маленьких детей из Москвы. Крик души, пишет Максим. Внимание.
Да.
Помогите,
да.
Девушке. А нужно срочно решить. Брать ли Infiniti FX37 2011 год, 80 тысяч пробега, 1 200 000.
Если автомобиль в хорошем состоянии... А сколько пробег? 80
тысяч? 80 тысяч,
80.
Да.
Если автомобиль в хорошем состоянии, да ничего, да. И известна его история, то да, можно брать. Потому что это адекватная цена, и я думаю, что годится.
А сомнения какие в голосе у вас там звучат?
А сомнения в голосе, они, в общем-то, традиционны для таких случаев. Трудно ставить диагноз по телефону раз, и каждый автомобиль с определенной историей, а 5-6 лет... или сколько там, 2010 год, почти 7, это уже реальная история. Надо понимать, как этот автомобиль эксплуатировался. В любом случае, я бы не... Доверять никому нельзя. Штирлиц, доверять никому нельзя. Мне можно, да? Помните?
Да.
То есть никому доверять на рынке нельзя, в принципе, никогда. И поэтому надо брать человека, который знает, который посмотрит этот автомобиль, знает, что проверить и так далее. Поэтому... чтобы не купить кота в мешке. Вот.
Ага.
В принципе,
значит,
если хороший, если это достойный автомобиль по состоянию, то цена, на мой взгляд, для такой машины большой, с адекватным пробегом, я думаю, что цена адекватная.
Ага. Ну, то есть критический момент – это чтобы кто-то посмотрел, как там все внутри и снаружи, и чтобы, ну, может быть, более или менее была понятна история этой
машины.
Конечно,
у нас просто не хватит эфира, чтобы объяснить, что нужно посмотреть, поэтому нужно взять человечка, посмотреть, хорошую машину берите.
Да, а вот вы вчера, когда мы обсуждали эту новость про Росгвардию и скорую помощь в Омске, да, была эта история, что Росгвардия будет теперь помогать скорой помощи. Вы мне стали писать смски про то, что, но, что это очень,
смотрите,
очень странно.
Конечно, мне жаль, искренне жаль наших работников медицинских, в частности, скорой помощи, которые в своей благородной работе встречаются, спросите меня, не за неэфирное выражение, с быдлом, которые права качают,
ну,
нападают,
понятно,
на,
да.
И так далее. Это понятно. Но поскулив немножко, я хочу посмотреть в другую сторону. Вот смотрите, как говаривала незабвенная железная тетка, если говорить более приятных выражений, железная леди Маргарет Тэтчер, нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков. Мы платим много налогов, и, образно говоря, мы уже один раз заплатили за безопасность, потому что мы оплачиваем содержание силовых структур разных уровней, да, и разных направленностей, и за государственное медицинское обслуживание, да, в том числе и за работу.
Ну, теперь еще заплатим за Росгвардию, нормально.
Вот, это да. Хорошо, допустим, но теперь одна государственная структура покупает услугу у другой государственной структуры за наши же деньги налогоплательщиков, чтобы эта государственная структура охраняла вот эту государственную структуру во время исполнения служебных обязанностей. Я за то, чтобы врачи работали спокойно, я согласен, но что-то здесь не так. Мы уже заплатили, и эти деньги, которые скорая помощь или я не знаю, что там, местное министерство здравоохранения областное будет платить Росгвардии, они могли потратить эти деньги, не знаю, на лекарства, может быть, на покупку новых автомобилей
скорой помощи.
Да,
например,
да. То есть вопрос к местным властям, вопрос
все
к силовикам.
Да.
Вот это мне непонятно.
Поняли вас. Спасибо вам большое. Максим, да, очень интересно. Максим
спасибо.
Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».
Удачи на дорогах, берегите себя.
И вам также.
Спасибо.
Освобождайтесь там от пробок уже, наконец.
Вот новый разворот.
Реклама. 1 февраля. Светлановский зал Московского дома музыки. Уникальный пианист и вокалист Олег Акуратов с первым большим сольным концертом в Москве. Вместе с Олегом на сцену выйдут прославленные джазовые и академические музыканты Александр Князев, Екатерина Асташова, Игорь Бутман и его квартет. Начало концерта в 19 часов. Справки по телефону 8-495-730-1011 или на сайте mmdm.ru. Категория 6+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхо Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 17:05 вечера.
В этот четверг после 20 часов в программе «Будем здоровы». Актуальные вызовы здоровью граждан. В нашей студии академик РАН, главный государственный санитарный врач России с 96 по 2013 год Геннадий Онищенко. «Будем здоровы» в четверг после 8 вечера.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуйте, не требуйте.
Разворачивайтесь в марше!
Ну вот, давайте развернемся. И большое спасибо петербуржцам, всем, которые больше нас сейчас не слышат пока. Но я всем скажу спасибо. Молодцы петербуржцы так откликнулись и стали интенсивно нам писать о том, как сделалось на улице. А мы возвращаемся к психопатологику и к тому, как отстаивает совершенно невозможную позицию, отстаивают чиновники, отстаивает Госдума, отмазывая Петра Толстого у нас. Ну вот, действительно, вопрос возникает уже теперь, не взорвется, вы решили.
Не взорвется.
Ну, да, потому что там говорят, что нечем взрываться, но это особо циничные и жестокие люди это говорят об этом.
Ну, вот, например, Григорий из того же Петербурга прекрасно написал, знаете ли он, что Исаак, в честь которого назван наш, в кавычках, собор, тоже некоторым образом из-за черты оседлости.
Да, 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 вот это начинается. Это был старый анекдот про тетеньку, которая приходит сюда, приходит Мария Исааковна, ну и так далее. Ну, в Ленинграде. Это мы все знаем. Вообще, конечно, потрясающе.
А Валера Нечай из Питера же, наш коллега, написал тут, почему должны сгореть это, материнские платы. Никто Орла не отменял, а Океания никогда не воевала с Устазией. Выкрутится не в первый раз. Вот я тоже
надо,
так
вот считаю. Не надо мне про Орла, потому что там люди прекрасно знали, что делать. Они вот вымазывали все, просто знали, что делать. А здесь какой-то они, вот как мама говорила в детстве, не кривляйся, так останешься. Вот они так остались, потому что они задвинули какой-то невероятнейшей красоты и витиеватости шнягу с историей нашей. И они не могут из нее выбраться, к моему большому удовольствию и восторгу.
А Евгений из Пензы пишет, как все будет. Сценарий предлагает. Потешный штурм Зимнего, шуточные расстрелы, квест из Шушенского через разлив в Цюрих. Прошедшего ждет Фанни Каплан с сюрпризом.
Ну, нет, сюрприз. Фанни Каплан, там что отмечать? Вот давайте мы, как мы будем?
Какой
вот
ты
начало
просто,
февральской революции.
Какой настойчивый человек.
Настойчивый. Я не понимаю. Вы мне расскажите. Но здесь и за абсолютно. Нет, то, что я старый зануда, это всем понятно уже. Это вот не надо вот уже объяснять. Но дело в том, что вот, например, в случае с Петром Толстым, угу. Они, вопрос возникает естественно. Они действительно так думают. думают. Действительно, вот Володин...
Ой, давайте мы спросим.
Да.
Нет, давай только подожди. Тогда давай мы системно подойдем. Значит, давай, смотрите,
давай,
что...
Давай.
Напомним просто, что они сказали. Ну, сказал... Петр Толстой, да, это уже, мы помним эту прекрасную историю.
Да, это все понятно,
да. Вот, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, продолжает дело своих дедушек и прадедушек. А потом дальше спикер Володин сказал, что эти моментальные обвинения, где каждый увидел свой потаенный смысл, недопустимы. И вот тут вот, сейчас я найду, да, тут ни про какую национальность, он сказал, не имелось в виду. Потому что, когда говорят про черту оседлости, имеют в виду каторжан. Этот термин применялся к каторжанам. Потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции.
Значит,
и так далее.
Вот скажите, пожалуйста, можно сформулировать, вот как Швейк спрашивали, идиоты
а потом еще,
или
подожди,
не идиоты?
Нет, стоп, подожди, третья цитата я забыла.
Давай третья цитата.
И потом еще ответил, значит, Толстой еще, ответил на ответ. Он сказал, что люди с какой-то потревоженной спецификой, обожаю, они почему-то это приняли в адрес национальности.
Да, драться лезут.
Ничего такого я не имел в виду.
Вот скажите, пожалуйста, они действительно не понимают, они действительно идиоты, вот если они не понимают, или они прикидываются
и троллят нас. Чтобы вот мы тут сейчас
если
просто...
Если они действительно не понимают, тогда 660-06-64, если они вот прикидываются и троллят нас при этом, 660-06-65. Поехали.
Голосование пошло.
Итак, последний. Прикидываются они. Если они действительно не понимают, тогда 660-06-64. Если они прикидываются и вот троллят нас, 660-06-65.
Мне кажется, этот вопрос вообще нужно отдельную рубрику нам с тобой вести для такого вопроса. Потому что он возникает ведь постоянно.
Да.
Все время. Все время же мы задаемся им.
Да.
И нам, конечно, хочется верить, что нас троллят. Потому что как-то, ну, хочется верить все-таки в здравый смысл, чувство юмора, пускай даже извращенное. Ну, как? Ну, я не знаю. А люди что думают?
Люди много чего думают.
Мы с тобой же должны сейчас уходить на
рекламу. Да, но я только повторю. Если вы считаете, что Володин, сам Толстой и все, и другие великие писатели, вот, и драматурги, если они действительно не понимают 660-06-64, а если они прикидываются и пытаются нас дурить, 660-06-65.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама. Кризис. Как быстро научиться сохранять и приумножать свой капитал? Сколько мы теряем, отдавая деньги в банк? И насколько важно быть финансово грамотным? На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании Goldman Capital Алексей Широков. Не пропустите 25 января на Эхе в 12.08. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо». По будням в 6 часов вечера.
В рамках проекта «Эхо Москвы» без купюр в эту среду вы можете задать вопрос писателю Борису Акунину. А в пятницу читайте его ответы без купюр на нашем сайте.
Три корочки хлеба!
Возвращение бомбандиров.
Мы в третий раз в одной реке.
Слушайте новую акустическую радиопередачу.
Только это не ночь, а утро.
Каждую пятницу с 8 до 11 утра.
Мы два снаряда в одной воронке.
Каждую пятницу 3 часа 4 раза в месяц. Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих.
И к обеду, наконец, растворится царь-отец.
Кстати, после вас как раз отцы начинаются.
Отцы начинаются.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
В эту среду после 23 часов в программу «Винил» пластинки Фрэнка Синатры из собрания Андрея Миронова принесет Лариса Голубкина. Не пропустите!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Ну что, у нас минус 12 сейчас, к днем будет минус 15, к ночи минус 23, а завтра в четверг обещают нам даже и днем тоже, в общем, около 11 градусов, ночью тоже больше 22, и к концу недели температура воздуха будет немножко повышаться, но все равно воскресенье 15, в понедельник минус 6, во вторник минус 7, вот такой вот у нас мороз и зима.
А я могу сказать, что летом будет много дождей. Если идет снег в Татьянин день, летом будет много дождей. Все? Да, да.
Важный
вот Татьянин день. Поздравляю всех Татьян и всех студентов и студенток. Всех, потому что это день основания Московского университета Елисаветы Петровны. Вот. Вот, всех поздравляю. Что еще ты хочешь, чтобы я сказал?
Да нет, по все, у нас теперь новости с Оксаной Пашиной, а да. Дальше будем разговоры разговаривать.
10:05, третий час нашего разворота, и третий час мы скажем несколько слов о результатах голосования, о том, кто кого дурит или кто что не понимает, кто у нас идиот. Про идиотизм у нас еще будет, который шествует по стране и на стройках проявляется. Мы будем выяснять, кто кого бьет в семье и правильно делает. Оказывается, это укрепляет семью. Это второй плюх Володина замечательный. Вот за сутки человек вот просто... Как это говорят, стахановист, да?
Да. Стакан что?
Стахановец, да. Стахановист, это всегда очень... Когда только начинали учить этот язык, стахановист, очень здорово. Вот. А еще что у нас будет сейчас? Коррупция. Коррупция будет процветать у нас. И Россия под ручку с Нигерией и Азербайджаном будет там шествовать. В докладе про отношение к коррупции. Все по порядку и прямо сейчас.
Ну, я же говорил, реклама.
Фактор риска. В среду в 11:08 ОСАГО в 2017 году. Каких нововведений ждать клиентам? Наш гость, директор дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.
Фактор риска. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингосстрах».
Разворот. У нас проголосовали. У нас вопрос стоял.
Напомни,
так.
Что мы спрашивали.
Мы
конечно.
Спрашивали, что
нам
вот
это важно понять самим, боже мой.
Отмазывая Петра Толстого с его замечательными эскападами, вот они что, вот действительно, включая самого Толстого и самого Володина.
Вот эти все политкоторжания вместо черты оседлости.
Да.
Черта оседлости, как я ничего не хотел сказать плохого, не про чью национальность.
Не про чью национальность, да.
Вот это все, да, как да. Мы любим. Это что, спрашивали мы?
Это то, они действительно не понимают, они действительно искренне, вот такие
да.
Вот.
Или это такой троллинг.
Слова, или дурят. Да. Считают, что они не понимают, действительно, 22 все-таки 0,7%, то, что дурит, 77,3%. Здесь у нас очень хорошо. Почему вы не голосовали? Суете мнение, что они правы. Мне не хочется знать, сколько еще идиотов существует.
В смысле, они правы в чем?
Правы, что это не имелось в виду ничего такого. что имеются в виду не евреи, понимаешь, когда говорят про черту оседлости. Вот. Это первое. А может быть, что правы, что так вот оно и было вот в истории. Вот вчера мы решили с Борисом Вишневским, вот по моей инициативе, вот и согласился с этим Борис, что мы не будем входить в идиотические обсуждения сути вопроса, сути вот этого заявления, исторической
сути. Вот наш коллега Миша Шевелев сегодня, например, замечательно написал в Фейсбуке, он сказал: «Хорошо, предлагаю разумный компромисс. Забирайте ваши саки, но верните наган моего дедушки».
Да, прадедушки. Да, очень хорошо. Ну, тогда Маузер моего прадедушки тоже. Верните, пожалуйста, Маузер и Вальтер. Вот верните мне, пожалуйста. Да, дедушки моего. Хорошо. Значит, много проголосовало. У тебя в сетевизоре это мероприятие проводилось, нет?
Нет. Сетевизор отмолчался.
Сетевизор отмолчался.
Да.
Ну, хорошо.
Отмолчался.
Ладно, ладно, давайте мы перейдем к другому. И сейчас вот в 7 утра сегодня вот был эмбарго по всему миру. До 7, с 7 у нас идут по этому поводу новости, как я надеюсь, что и у очень многих в России.
Это да? Что ты сейчас новости хотел сказать?
О том, что тоже идут эти новости. Ага. Что международный индекс восприятия коррупции. Россия в нем занимает 131 место из 176 возможных. Вот что это означает, Ира Воробьева нам расскажет.
Иран, Казахстан, Непал и Украина – вот ближайшие соседи России в индексе восприятия коррупции за 2016 год. Это ежегодный документ, который международная организация Transparency International выпускает с 1995 года. Почему именно индекс восприятия коррупции, а не, к примеру, рейтинг уровня коррупции, рассказал нашей радиостанции генеральный директор Transparency International Россия Антон Поминов.
Здесь случайно существует слово «индекс восприятия коррупции». Потому что если бы мы могли померить саму коррупцию каким-то образом, то мы бы так и назвали индекс коррупции. Уровень, к сожалению, мы померить не можем. Дело вот в чем, что уровень насильственной преступности померить очень легко. К сожалению, коррупция – явление скрытое от наших глаз. Всех фактов коррупционного взаимодействия мы установить не можем. Ни мы, ни правоохранительные органы, никто не может. Поэтому все, о чем мы можем говорить, это то, насколько эксперты, которых спрашивают наши коллеги из организации, на чьи данные мы опираемся, насколько эти эксперты воспринимают страну коррупционной.
Индекс восприятия коррупции рассчитывается на основании данных, собранных 12 независимыми организациями в ходе опросов среди экспертов и предпринимателей по всему миру. Средняя арифметическая из собранных цифр – это и есть количество баллов. 0 получают страны с самым высоким уровнем восприятия коррупции, 100 – самым низким. Соответственно, самые высокие баллы и первые места занимают Дания, Новая Зеландия, Финляндия и Швеция. А самые низкие баллы и последние места – Северная Корея, Южный Судан и Сомали. Что касается России, ее положение не сильно меняется. Наша страна получила ровно такое же количество баллов, как и годом ранее, а позиция снизилась со 119 на 131 место. Это произошло из-за увеличения количества стран-участников индекса. Однако сказать, что ничего не движется, не меняется, тоже нельзя. Антон Поминов из Transparency International России отмечает, что есть пусть небольшие, но все-таки достижения.
Будет неправильным сказать, что мы вообще ничего не добились. Во-первых, мы получше выступили там, где Грека нас оценивала, группа стран против коррупции. Это законодательство о избирательной системе и криминализации коррупции. Такое небольшое достижение есть. Вот, вообще у нас есть много маленьких достижений и с точки зрения декларирования доходов и имущества, и с точки зрения международного сотрудничества. Где-то совсем по чуть-чуть, по малости. И где-то мы в Лондоне взяли на себя какие-то обязательства. Вот, и может быть наше государство начнет состыковывать антикоррупцию и антиотмывочную деятельность. Тогда, глядишь, международное сотрудничество начнет проклевываться. Обратите внимание, что расследования антикоррупционные публикуются каждый день. И этот процесс, главное, не остановил. Что касается таких серьезных институциональных сдвигов, вот таких вот, чтобы можно было сказать, что мы что-то сделали для того, чтобы подняться в индексе восприятия коррупции. Но тут, к сожалению, ничего не произошло. То есть мы вот толчем воду в ступе.
Пойменов также отметил, что, несмотря на некоторые улучшения в сфере антикоррупционного законодательства, хромает правоприменительная практика. Что касается законов, то российским чиновникам, к примеру, запретили владеть иностранными финансовыми инструментами, а также работать с организациями, сотрудники которых являются их родственники. Однако из Национального плана по противодействию коррупции на 2016-2017 годы исчезло упоминание о защите заявителей о коррупции и по-прежнему не принят закон о лоббизме. При этом в Transparency отмечают, что 2016 запомнился охотой на отдельных коррупционеров и приравненных к ним. Или даже скорее не на настоящую охоту, а, цитирую, на тир, где довольные посетители стреляют из заранее заготовленного ружья по уточкам, которые хозяин заботливо расставил по полочкам. Конец цитаты. Громкие дела этого года, к примеру, Улюкаев, Лупырев, Захарченко, согласно соцопросам, воспринимаются гражданами больше как сведение счетов и показательными акциями, чем реальной борьбой с коррупцией. Есть и внешние факторы, которые повлияли на положение в индексе России и других стран. Панамское досье, где фигурировали офшоры людей из окружения высокопоставленных чиновников. Как отреагировали Россия и другие страны, попавшие в утекшие документы, рассказала наша радиостанция вице-президент международного Transparency International Елена Панфилова.
Смысл влияния панамского досье, он нелинейный. Он не про борьбу с коррупционерами, то есть уголовные дела, он про сдвиг парадигмы. То есть впервые власти были вынуждены делать не то, что они хотят в плане антикоррупции, реформ, а то, что их заставило практически гражданское общество. А российские власти отреагировали довольно парадоксальным образом. Очень много-много-много лет Россия отбрыкивалась всеми доступными способами от вступления в систему автоматического обмена налоговой информацией международную. Так вот, мы отбрюхивались, но к 12 мая мы туда внезапно вступили. Фактически через месяц после публикации панамского досье это хочется знать быстрее, чем узнает гражданское общество. Вот в чем дело. То есть панамское досье не столько привело к наказанию конкретных коррупционеров, хотя это и есть в некоторых странах, сколько побежали все. Алан созвал саммит, Кэмерон созвал саммит, наши вот забегали, в Штатах все забегали. То есть все забегали, стали искать, каким образом узнавать раньше, чем это всплывет. И все при этом отдают себе отчет, что панамское досье отнюдь не последнее досье, которое утечет.
Но настоящая антикоррупция, отмечают специалисты, в любом случае начинается с укрепления институтов честных и прозрачных выборов, а также с работающей независимой системы верховенства права.
Вот такая вот информация. Да.
Вы слышали доклад о докладе.
Почетное 131 место у нас. Это, конечно, круто. Да. Говорят там нам представители Transparency International, что ситуация не то чтобы улучшается, но есть какие-то отдельные победы в отдельных местах, проявлениях.
Да, скажите, пожалуйста, в принципе, движуха есть?
Нет, движуха в какую сторону в таком случае?
В лучшую.
Давай спросим.
В лучшую.
Да. Движуха... Почему? Движуха в лучшую сторону,
мне очень понравился.
Например. Или движуха в худшую сторону?
Скорее улучшилась или скорее ухудшилась? Давайте вот так вот спросим, да?
Ситуация с коррупцией, да.
По вашим ощущениям тоже, по вашему индексу внутреннему. Если скорее улучшилась 660-06-64, если скорее ухудшилась 660-06-65, и комментарии ваши по смс-очные мы тоже принимаем.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, считаете ли вы, что ситуация с коррупцией в стране несколько улучшилась, скорее улучшилась 660-06-64, или скорее ухудшилась 660-06-65?
А вот смотри, наш личный индекс коррупции, мы же как определяем?
Из чего он складывается? Меньше взяток получилось.
Я-то?
Да.
Нет, гораздо больше.
Больше, да?
Хотя, казалось бы, куда уже было больше. Да. А нет, видишь, нет предела совершенства.
Хорошо, да.
Потому что...
Личный индекс из чего?
Личный складывается из чего? Там из встреч с разными там условными, не обязательно именно это, но условными гаишниками и там какими-то...
Врачами.
Вот этими всеми, да. А с другой стороны, на него, конечно же, влияет, например, то, что мы читаем и видим, и читаем какие-то расследования в интернете, да, и нам рассказывают там про какой-нибудь очередной дворец, очередной откат, очередной распил или очередную кражу, замену драгметалла.
Ну, называется, грубо говоря, от Навального, да, узнаем.
От условного же Навального, да. От конкретного Навального и условного Навального. И вот из всего вот из этого, да, складывается наше ощущение. И вот нам Григорий пишет из Питера. Ситуация с коррупцией улучшилась. Стали брать больше, считает.
Да, да, очень хорошо. Движуха в бок. Бурун есть, а хода нет. Виктор молодец.
Вот очень, объясни очень мне, нравится, что вот это значит теперь. Но что такое бурун?
Ну вот смотри, вот когда вот это нагнетается волна, вот здесь вот движение в бок вот сносит тебя, да, вот сносит, да, вот в бок. Движения вперед нет, а вот вода бурлит, да.
А, и ты как бы на одном месте там начинаешь.
Нет, не на одном месте, вот, да.
Махать лапами.
Да.
Никого не слушайте, пишет Семен.
Да.
Коррупция – это удобно. Ну, в общем, да.
А мы не говорим про то, что это неудобно.
В некотором смысле, да, но есть еще, может быть, более удобные вещи. Например, отсутствие коррупции. Надо же, как бы, кто же сравнивал, мы же не знаем.
Да, мы не говорим, плохо это или хорошо. Мы вот говорим, что мы занимаем там почетное место, 131-е.
А Таня из Москвы пишет, да. Ситуация улучшилась. Раньше я все документы делала за деньги, чтобы избежать волокиты. А сейчас госуслуги. Ну да. Да, потому что как только вместо какого-нибудь человека с большим-большим карманом появляется какая-нибудь механизированная функция, или автоматизированная, или информатизированная, да. То да, конечно,
да, кстати
сразу
говоря,
легчает.
И то же самое со штрафами, то же самое с взаимоотношениями с теми же гаишниками. На самом деле, конечно, конечно лучше стало.
Лучше стало, когда вот отказались, стало. Во-первых, от взимания штрафа на месте, и когда просто действительно это все можно сделать другим совершенно способом, и даже не ходить в Сбербанк, а, например, там с помощью разных приложений. Конечно, да. Рома из Самары пишет. В нашем ВУЗе 90% коррупционеров полет нормальный. Как вы посчитали это, Рома из Самары? Вы скажите, вот... по головам их считали? Или
ну, да.
Есть какие-то факты?
Ну да. Вот там, где действительно, там, где отсутствует, вот, например, там с уплатой налогов, там с какими-то... где тебе не надо пробиваться сквозь кошмарные очереди.
Не нужно оказываться в зависимости от какого-нибудь дяденьки или тетеньки.
Кто-то очень хорошо заметил у нас здесь уже в исчезающих стремительных смс-ках, кто-то хорошо заметил, что борьба действительно...
исчезающих?
Ну, исчезающий за бортик экран, понимаешь, они смс-ки. Вот я тебе объясню. Хочешь, сейчас объясню.
Ты слушателям объясняешь. Я-то вижу, да.
Ну да.
А слушатели думают, что они пишут, а тут все исчезает. Нет. Имелось в виду ровно другое.
Ой, слушатели гораздо умнее, чем тебе кажется.
Ну, точно, чем я.
Имею в виду нормальных слушателей.
Да.
Хорошо. Так вот, было там сказано, что с микрокоррупцией борется, и действительно в быту улучшается многое, а все это для того, чтобы скрыть макрокоррупцию. Ну, я не знаю, так ли это, не так ли это, и что такое коррупция. Надо бы дать определение. В свое время говорилось, это что-то получить себе, что-то получить какую-то выгоду, дать, например, взятку для того, чтобы получить выгоду, или взять взятку для того, чтобы кто-то там получил выгоду, и ты на этом нагрел руки, или же взять взятку просто за исполнение своих обязанностей. Вот это очень интересно. Это когда говорили о 17 веке очень много, вот там четкое было разделение того, что можно, того и того, что нельзя. И в основном брались деньги именно за исполнение своих обязанностей. Вот точно так же, вот как это делают там вот условные врачи, условные гаишники, условные преподаватели.
Вот Алексей из Самары как раз пишет, что, по его мнению, самая страшная коррупция, коррупционеры, это не гаишники, они... А это врачи, откаты всевозможные, преподаватели в университете. Благодаря им страна деградирует и скатывается... Иринга пишет из Краснодарского края. У нас система построена на коррупции. Просто там, где ты не дашь человеку, возьмет государство официально, так сказать, в виде оказания услуг и штрафов. Ну, не знаю, Иринка, что-то вы как-то, по-моему, расширительно очень интерпретируете. Антон пишет. Вузы, кстати, очень коррумпированные заведения. И это печально. Из Москвы, слушатель, такое впечатление, что за взятки сажают, а за кражи из бюджета нет. Самое ужасное, что мы на самом деле не можем ответить на этот вопрос, вот, считает Артем, секунду, из Москвы, потому что реальные масштабы коррупции нам никогда не станут известными. Если бы не панамские офшоры, никогда бы не узнали про Ралдугина, а сколько еще таких. Ну, и еще, наверное, узнаем, с другой стороны, Артем. Куда же деваться-то? Узнаем, конечно.
Ну, во всяком случае, мы получили доклад, и сейчас мы получили результаты голосования. Получили и 10,7% считают, что все-таки скорее лучше стала ситуация. 10,7%. Да, 10 считают. Но вот я бы к ним присоединился. На самом деле, я бы к ним присоединился, потому что радикально проблема не решается. А институционно проблема не решается и, наоборот, поощряется. Вот в смысле распиливания бюджета, откатов, обмены преференций и так далее. Вот скажите мне, Исаки, это форма коррупции?
Ну, как-то ты махнул.
Исаки, я повторяю свой вопрос. Угу. Исаки, это форма коррупции? Я считаю, что да.
Да, спросим.
Я считаю, нет.
У нас еще 5 минут есть.
Нет, ну спросим, что. Для этого нужно подробно изучить ситуацию.
Угу.
Для этого нужно подробно изучить ситуацию.
Значит, мы не знаем, если мы не изучили.
Да, но в принципе, изучав, как-то получив некоторые сведения о том, как выстраивалась эта цепочка, вчера уже вы говорили об этом, назначение, рукоположение, подарка за патриарху, если патриарх попросит и подарок ему сделать вот это, если он не будет против такого-то и такого-то назначения, там, на петербургскую епархию, архиепархию даже, вот если это митрополию, если это вот эта вся вот цепочка, и в нее включен вот здание, вот Монферрано, вот называется Исаки. Помнишь, как о нем писали? Все памятник двух царств, обоим им приличный, на каменном низу построен верх кирпичный. Там вот писали, потому что он строился же бесконечно. Это же такая же традиция, как вот христовский наследник Исаки, конечно, стадион. Ну так вот, на мой взгляд, это 100% коррупция. Вот то, что происходит со всякими объектами, такими грандиозными, историческими, как Исаки, например. Это разменная монета, там, вишенка на торте, портсигар или часы вот, дорогому патриарху от
Ты
Бога.
В какой-то длинной цепочке отношений.
Да, да.
О которой даже мы не все знаем. А может быть, если мы не все знаем, может быть, это на самом деле не так?
Не уверен.
Ну, я выражаю сомнения просто.
Нет, я думаю, что скорее всего так. Скорее всего,
потому что вот Андрей, например, пишет нам, а кумовство и групповщина – это коррупция? Если да, то мы действительно в провале. Ну, потому что когда...
Кумовство и групповщина – это кумовство и групповщина.
Это к твоим рассуждениям про Исаки, собственно говоря.
Ну, смотрите, подарок за что-то – это взятка?
Ну, видимо, да.
Подарок в обмен на что-то.
Ну, видимо,
это взятка, да. Не надо путать взятки с коррупцией, пишет А.Е.
Как вот, это?
Вот, не знаю, не знаю. Пишу вам из Азербайджана. Коррупция здесь запредельная. Это наши соседи по
списку. Это наши соседи по пьедесталу, да.
Да, сейчас из Нигерии еще кто-нибудь напишет.
Напишите нам срочно из Нигерии.
Главное, что все это поддерживается с самого верха, свидетельствует этому жуткое отсутствие свободы слова. Единственный популярный русскоязычный форум Диспут Ас цензурируется по-страшному. Пост о чем-то в адрес власти моментально удаляется. Противно жить в этой стране. Не, пишет Нармина. Сейчас на Армении наверное, напишут, тогда уезжайте вот в Армению. Да?
Угу. Михаил пишет, из Питера можно посмеяться, но мне в районной библиотеке пришлось дать 50 рублей за выдачу книги.
Ух ты!
50 рублей.
Это какая книга?
А какая книга, Михаил?
Ух,
самое
ты,
главное,
Михаил,
вы не написали.
Михаил,
быстро
я...
пишите. Пишите скорее.
Да.
Какая была книга за 50 рублей? Это очень важно.
Да.
Да, при премьеры тоже люди начали приводить. 10 лет назад оформили собственность на жилой дом, 25 тысяч рублей. С соседа летом тоже там что-то взяли. Бунтман сейчас похож на комиссара Катанию, пишет Ермолай из Нижегородской области.
Да, Катанию.
Да, и он даже по-итальянски может выражаться, вы не поверите.
Может, да, иногда. Угу. Помните, как Егор Кузьмич на съезде говорил? Вот, говорят, Лигачев брал взятки. Это факт. Вот какой-то, вот, так что не один Виктор Степанович Черномырдин был мастером слова в свое время. Да вы завидуете просто тем, кто гребет бабки. Вот и все, Захар. Да, конечно, да. Имелось в виду всякая взятка коррупция, но не всякая коррупция, это взятка. Правильно. Вот с этим я согласен абсолютно.
Ну, потому что взятка – это частный случай коррупции. Значит, понятное дело.
Вот Александр Александрович...
Жалобную книгу Евгения Спензы. Евгений Спензы, не путайте нас.
Да.
Это не вы платили 50 рублей в библиотеке. Подождите.
В медицине сегодня во всем борется с коррупцией. Вот доктора в поликлинике сурово наказали за коробку конфет. Да.
Да, давно пора.
Да.
Распустились совсем.
Да. Да, здесь действительно вспоминает Городничего. Да, и только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее. А там-то я поставлю уж такую свечу, которую никто не ставил, на каждую 200 купца.
Да.
Наложу достать по 3 пуда воска. Да, это правильно. Да, ну еще как дети, несут и несут. Да?
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо всем за замечательные высказывания.
Детей, свояков, своячек.
Ох, сейчас это
разойдемся.
Развернитесь, пожалуйста. Утренний разворот на стройках идиотизма.
Продолжается. Да, а укрепляем семью сейчас. Укрепляем здоровую семью. Свет, тебя муж бьет? Не бьет. Значит, у вас не крепкая семья. Да. Я очень хорошо помню из Негорю Лука, тебе жена бьет? Да, бьет. Вот я не знаю, пишите, как у вас. Бьют, вы бьете, вас бьют, детей порят ли? Нет, а что правильно все? Вот ремень и вера. Все самое главное, что вот главное воспитание.
А на горох считается?
А как-то слишком лично спрашиваешь.
Нет.
Машу на горох ставили, да?
Нет, Машу не ставила.
Или тебя ставили на горох?
Нет.
Нет, не
ставили. Я даже долго не могла понять. Я читала в книжках и не могла понять, зачем ставить на горох, ведь он же такой мягкий.
А ты бы устроил себе автодемонстрацию, да, сухой горох.
Я потом поняла.
Умных людей бы спросил, да.
Собственно...
Да, к чему мы это, да?
Почему у нас рубрика-то наша любимая тут объявилась? А наш слушатель Дмитрий Мезенцев как раз просил нас как-то не забывать о ней. Да как уж тут забудешь, Дмитрий?
Она не дает о себе забывать.
Честное слово, конечно. Да. Потому что, опять-таки, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, снова мы его упомянем,
да,
заявил, что... При определении позиции Нижней палаты парламента по вот этому законопроекту о декриминализации семейных побоев, а тут у нас сейчас очередное чтение происходит этого законопроекта в Государственной Думе, депутаты руководствовались заботой о создании и сохранении крепких семей и соцопросами, согласно которым большинство россиян поддерживают мягкое отношение к подобным конфликтам. Мы посмотрели и анализ, и итоги социологических исследований, сказал Володин. И мы видим, что большинство общества, 59%, высказались за то, чтобы жестко не регулировать вопросы в таких незначительных конфликтах, которые не повлекли вред здоровью.
А что такое вред здоровью?
Ну, это значит, ногу сломал.
Буду бить
вред
сильно,
здоровью,
но
да.
Аккуратно.
А синяк поставил и шишку. Это нормально, норм.
Да, значит, если следов нет, ну, понятно, по почкам надо бить.
Ну, да.
Правильно. Да, хорошо, да.
Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью. Нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом так, что государство создает условия для создания крепких семей.
Ага.
Но вместе с этим должны быть меры защиты от семейного насилия. И здесь необходим... Знаешь, что необходимо?
Что необходимо?
Вот что думаешь,
ну,
необходимо?
Не знаю.
Да?
Нет.
Вот что необходимо? То есть, может быть, наказывать уголовно за семейное насилие? Может быть, что
нет,
вот
нет,
делать?
Нет, не
да?
знаю.
Как-то вот рассказывать об этих фактах, может быть, как-то создавать что-то? Нет. Здесь, считает господин Володин, необходим диалог. Диалог необходим. И мало того, что... И думаешь, этот диалог будет только происходить, да? И мы что-нибудь поймем. Этот диалог проведен.
Уже проведен?
Да. Этот диалог проведен. Не знаю.
Ой, как здорово.
Мы исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие. Так, что-то я уже запуталась.
Там, по-моему, не ты одна запуталась.
Нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов. Но когда есть ошибка, ее нужно исправлять.
Какая ошибка?
Ну, имеется в виду вот
имеется
эта история.
Имеется в виду,
да.
Жена ляпнула, так надо исправить,
нет,
да?
Нет, имеется в виду, что когда в случае конфликта в семье наступала уголовная ответственность, ага. А если такой же аналогичный конфликт с использованием того же самого кулака, например, происходит не в семье, а между чужими людьми на улице, то там по-другому. Ну, в общем.
Но это же чужие люди. Какого
это главный
это
аргумент.
Это они, каждый из них вмешивается в личную жизнь другого с помощью кулака. Или чего-нибудь еще.
Получается, что родные поставлены в неравное положение. Идет давление на семью. Это я все цитирую по сообщению ТАСС на сайте Жизруком, сказал спикер. Ну, мы слышали эти аргументы. То есть нужно, чтобы и на улице, и дома за такие вещи облегчали наказание, а не наоборот.
Правильно.
Ну, то есть говорили, ну, что там, мелочиться-то, ладно уже,
да.
треснуло.
Матвей считает, что надо бить по голове книжкой. Но не всякой. Вот очень хорошая. Вот,
вы так и не узнали,
желтые...
за какую книжку 50
узнали,
рублей заплатили.
Узнали. Книжка
узнали,
действительно
есть, да?
Очень хорошая.
Ой, простите.
Великая
где,
война.
Где?
О, это редкая очень книга. Я только надеюсь, что
какая?
Нас слушатели
где
ее
где
не заиграет.
Не
вот,
вижу.
Сейчас тебе скажу. Это называется «Великая война и февральская революция», Михаил нам пишет.
Вот, вижу, Спиридович. Да, Александр Спиридович, да.
Да, да. Только не заигрывайте все-таки, даже если она там мне очень нужна в библиотеке, да, все-таки не заигрывайте. Вот это нехорошо. Заигрывать нехорошо. Так, вот смотри, взял свидетельство о браке, значит, и в законной драке. Да, все правильно.
Вели бы домострой и не позорились, пишет Дмитрий. Жена да убоится мужа своего. Ну так, ну да, так все к тому и идет.
О воспитании еще.
Собственно.
О воспитании здесь гораздо более экономичную и эффективную гречку, чтобы ставить в угол. Коленями, на гречку.
А гречка экономически более эффективная, чем горох?
Во-первых, она более эффективная. А во-вторых, это, конечно...
Она колючая.
Она более, это... конечно.
Андрей это... из Москвы правильно пишет. Сразу вспоминается фраза из фильма «Жила-была одна баба». Бьет как свою.
Бьет как свою,
точно.
Да.
Вот точно совершенно.
А вот Тимофей говорит, мы с женой, когда были помоложе... Иногда занимались боксом друг с другом. Но все по правилам, в перчатках.
Ну, 10 может быть, это было...
3 минуты
просто...
раунд и с рефери, да. Снимал
быть,
напряжение.
Это, может, это были какие-то просто особенности ваших личных отношений?
Ну, наверное, да.
Но мы же не об этом сейчас.
Да.
Потом дети слушают.
Я тебе обещал об укреплении семьи еще привести мудрости с Рублевки.
Да. Только расскажи сначала, потому что не все в курсе.
Сначала. Там все время висят такие черные на желтом,
ага.
Уже вторая пошла волна. Волна с интенцией. Раньше все про Россию было, а теперь про русскую жену. Это
раньше
мадам
было
Волина.
Очень патриотично.
Да.
Да. Раньше, да. Я напомню, просто вот я там проезжала последний раз и видела, когда эти билборды, когда я ездила Летом. К Бунтману летом, да, на день рождения.
Да.
И там были просто умопомрачительно прекрасные высказывания, типа того, что кто ищет мудрости, смотрит на восток, да, а кто ищет
суеты на запад,
и какой-то бежит, на запад, бежит, да, на запад.
Ну, там еще было: Россия миродержавная сила, последний оплот Бога на земле. А сейчас все про русскую жену. Интересно, что она, во-первых, она там сначала такие позитивные вещи, вот все это описывается, что она там кладезь любви, что русская жена, она царит над хаосом, она может хаос там подавляет. А дальше и предупреждающие. Как есть знаки, знаешь, там? Предписывающие и предупреждающие.
Угу.
Кто предаст русскую жену, предаст и родину. Что-то очень
что-то
там происходит.
Что-то
там
просто какая-то проскальзывает.
Санта-Барбара происходит какая-то.
Кто предаст такая... русскую жену, предаст и родину.
Да, что-то там кому-то предупреждение. Вот кто-то понял, да.
Видимо, да. Но это мы посмотрим, может быть, по следующему сезону этого сериала.
Нет, надо посмотреть...
Что дальше, как дальше будет развиваться.
Какие машины там вылетают на обочину при этом самом. Вот кто-то вот на ком-то шапка горит. Да. Муж бьет жену. Вмешались соседи и получили по полной от обоих. Вот. Вывод: драка укрепляет семью. Да. 10 унций – это убийство. 16
Егор унций, спрашивает, да, а если жена, да, мужа сковородой, это же домашнее насилие? Ну да.
Конечно.
Егор, а почему, да, вы об этом спрашиваете?
Да. Да. Угу. Ну что не скажет, все глупость. Конечно, глупость. Да, естественно, да. Хотела настоящего мужика, терпи. Очень правильный закон, Виталий из Перми.
Чего?
Это правильный закон. Хотела настоящего мужика, терпи.
Но настоящий мужик – это тот, который бьет женщин и детей?
Конечно, естественно. Ага. И это крепкая семья. Бьет женщин, детей, домашних животных, тещу, все, тестя и так далее. Племянников. А, вот интересно, если дядя побил племянника, это вмешается, это же другая семья.
А, там, наверное, вот знаешь, вот как это...
А если
вот
ты побил
свояченица? Свояченица это кто, я забыла? Свояченица это чья-то жена?
Нет, это сестра
родственника.
Жены.
А, извините.
Да.
Ага.
Вот если побил
считается?
Шурина, Деверя. Да, вот
не
это...
считается.
А плохо проработанный закон, конечно.
Вернуть.
Да.
Сократить.
И вот поэтому мы так триумфально встречали здесь хоккеиста Воинова. Мы здесь триумфально встречали, которого выперли проклятые заокеанские наши партнеры. Выперли из НХЛ и вообще его как так...
Которые не понимают, что такое настоящее.
Да, да.
А что
он поучил, да, поучил он девушку. Очень хорошо. Вот. И у нас здесь он вообще герой. Его приняли как героя. Так.
Главная жертва семейного насилия, пишет Денис, психологического в том числе, это дети, они взрослые, их надо защищать, а взрослые сами выбор сделали. Да ладно, сами выбор сделали.
Что значит вы выбор сделали? Кто кавычки увидели, Виталий Сперми, увидели, все правильно, с кавычками и прочитали. Ну так вот, дорогие мои друзья, тут очень хорошо, конечно, это все делается. Но мои тайные надежды, что у них где-нибудь сгорит, конечно, плата.
Как опять на плату?
Опять, да.
На плату надеешься, а сам, знаешь, не плашай.
Потому что у них вот между разными вот у них и цивилизациями, и разными золотыми веками, вот что мы ищем, то ли совка, то ли до Петровской Руси, то ли еще чего-то. И все эти мужики откормленные, и тетки тоже расфуфыренные, они замечают, которые там депутаты и всякие прочие чиновники и создатели этих законов. Вот они уже не знают, как из этого бреда выпутаться и не хотят выпутываться.
Зачем выпутываться?
Но, может, объективно все это сгорит. Все это сгорят мозги там. Понимаете, я очень этого хочу,
мы
чтобы сгорели мозги.
Мы со слушателем тебе уже ответили.
Да, ответили.
Плата не сгорит, потому что нечему сгорать.
Несгораемая плата, это очень
У нас
хорошо.
Сейчас 2 минуты рекламы, а потом, наконец-то, будем спать.
Начинай
храпеть уже.
Реклама. Кризис. Как быстро научиться сохранять и приумножать свой капитал? Сколько мы теряем, отдавая деньги в банк? И насколько важно быть финансово грамотным? На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании Goldman Capital Алексей Широков. Не пропустите 25 января на Эхе в 12.08.
Новое мобильное приложение для iPhone и Apple Watch «ТАСС сейчас». Главные новости и первые лица, комментарии, курсы валют. Все, что происходит в эту минуту, на твоем экране. Делись с друзьями, сохраняй избранное. Скачай «ТАСС сейчас» бесплатно в App Store.
Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит писатель Виктор Ерофеев. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
В эту среду после 23 часов в программу «Винил», пластинки Франко Синатры из собрания Андрея Миронова принесет Лариса Голубкина. Не пропустите.
Девушка, а дайте мне
Халву?
Хлеб, хлеб, хлеб.
Халву?
Хлеб, хлеб, хлеб.
Ночь, ночь. Это время, когда мы одни против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло, алло.
Ночь с пятницы.
Кто звонит? Алло.
На субботу с 0 часов. До 3, когда мы одни против черной армии тьмы.
Эхо Москвы от винта.
Разворачивайтесь в марше!
Замечательно. У нас продолжают писать, так что мы еще минутку этому посвятим, укреплению семьи традиционной. Главное, бить дома. Это ответ мне насчет того, если ты побил свояченицу, не вмешиваешься ли ты в дела другой семьи.
Да, когда дома, то она родственница.
Да, главное бить на улице... дома, а кого уже не важно. Вот Владимир Иванович из Калининграда, вот он мне вот второй день подряд очень все толково объясняет. Вот Библия для битья по голове, самое оно, Вовка из Петербурга. Ну, нет.
О, слушайте, да. Жены, которых бьют, выбирали дрочливых женихов, пишет Виталий. Ну, не скажите тоже. Кто-то выбирал, а кто-то не выбирал. Да. Или кто-то не ожидал такого. Потому что представьте себе прекрасную, красивую невесту, которая покажет фотографию там ее из ближайшего будущего в синяках и в кровопотеках. Скажет, хочешь вот такого? Я не думаю, что прям все скажут «да, конечно, непременно». Все, скорее всего, будут сбегать.
Игорь переводит меня в формальное юридическое русло насчет избиения Шурина, Деверя, свояченицы, невестки и так далее. Потерпевший должен быть в первой очереди, в второй очереди. Понимаешь? Близкие, ближайшие родственники, потерпевшие в первую очередь. Нет, но если мы как-то насилие, мы преследуем в семьях, а не так, а не поощряем, как...
Вот да. Виктор из Питера написал. Вот да. Это я понимаю. Вот это наша позиция. Вот то, что нужно, пишет. Жену бил.
Да.
Признался Виктор.
Да.
Но она заслужила и сама это понимала. А потом почему-то развелись. А почему же потом развелись, если она заслужила, получила заслуженное наказание, сама это понимала? Почему же она такая неблагодарная свинья-то, ваша жена, казалось, бывшая? Должна была просто быть счастлива, что у нее такой прекрасный муж, который ее так хорошо воспитывает.
Да.
Угу.
Когда тебе, Вася, просто...
Когда
теща орет из Самарской области, ее хочется ударить. Мало ли что хочется. А вообще-то... Теперь можно. Теперь будет можно. Вот, да, пришла
Денис, да, жена почти всегда может уйти от мужа, а если она все равно любит, в кавычках,
интересно,
то тут УК не поможет. Дети не могут просто уйти. Ну, жена, да, конечно, должна уйти.
Очень интересно, да,
да.
Очень всегда может уйти.
Но
да.
Не всегда может.
Отлично, наверное. Всегда может уйти, это здорово. Да, взрослый человек всегда может уйти.
За исключением тех случаев, когда не может.
Да, за исключением тех случаев, когда не может. Так, вот это мне очень нравится, для смешанных семей, опора на мигрантов, где это полагается бить и так далее, и вообще, но, это уже совсем бредятина.
Не фантазируйте про смешанные семьи,
да,
знаете.
Да, уж не надо.
Не распространяйте на смешанные семьи ваши фантазии о смешанных семьях.
Да. Ерунду не говорите. Всегда видно, девочки любят плохих мальчиков. И потом имеют за это синяки. Ну, очень хорошо, да.
Есть плохие мальчики, которых действительно девочки мы любим, да. Но да. Это совершенно не то же самое, что мальчики с кулаками. Вот честное слово.
Да по-разному бывает.
Ну, по-разному бывает, да. По-разному, но не обязательно. Бывает.
Да, ну, в общем, очень хорошо. Дали нам пищу для наших дурацких размышлений. Вот очень хорошо. Вот что бы делали вот люди, если бы эти... добрые, хорошие, умные депутаты и их начальники не выдумывали какие-то...
Людям
законы.
Было бы очень скучно.
Скучно, наверное, да. Да.
Мы хорошо. Обещали а теперь... про сон.
Да, давайте поспим немножко.
Очень быстро.
Да. Потому что россияне, оказывается, спят больше всех, да?
Ты даже не представляешь, сколько сейчас тебе расскажу.
Да. Ну, всю зиму, во-первых, как медведи. Ну, ладно, сейчас разберемся.
Развернитесь, пожалуйста.
Значит, что выяснили теперь уже не британские, а австралийские и американские ученые?
Да.
Они посчитали среднюю продолжительность сна человека за сутки в разных странах. Я
как
считаю, что их
считали?
Всех намыло просто надо. Сейчас я объясню, почему. Значит, они утверждают, что больше всего спят граждане Японии всего 7 часов и 16 минут.
Да.
Ну, мы понимаем, конечно, почему. А дольше всех в Аргентине. 10 часов и 16 минут.
Есть,
да. Ну, предположим, про японцев-аргентинцев я готова согласиться. Но они дальше говорят, что среднестатистический россиянин, знаешь, сколько позволяет себе спать?
Сколько?
Вот ты, да, вот сейчас мы это обсуждаем, как
сколько?
Люди, которые встали сегодня в 5 утра.
Сколько?
Я в 5 утра. Ты во сколько встал?
Я в 5.
Я тоже в 5.
А ты что в 5?
Ну, я в 5, потому что...
А ну ладно.
Ну вот. Так они нам говорят, что среднестатистический россиянин позволяет себе спать, внимание, 9 часов и 20 минут в сутки. По-моему, это вранье.
9:20?
Да.
Не знаю, это русофобия.
Что за... Нет, наоборот.
Это русофобия.
Да,
это
думаешь?
Клевета.
Это клевета, да. Конечно.
Это клевета.
Потому что, при этом они пишут, житель Соединенных Американских Штатов,
да.
Предположим, тратит на сон 8 часов и 31 минуту. А в Европе 8 часов и 55 минут. Вот как вот это вот может быть?
Не знаю.
Я не верю.
Потому что вся эта русофобская кампания, которая продолжается, конечно, то спят 9 часов сколько там?
9:15?
9:20. 9:20 спят, жрут снег постоянно. И сплачиваются вокруг своего начальства. В общем, это все какой-то клевета.
И мне все, мы уже завершаем.
Да,
нам
да,
уже
да.
Нужно уходить. Я только прочитаю еще одно сообщение из Санкт-Петербурга. Оля
да.
пишет мне. Вы
да.
хотели русский капитализм, вы его получили. Ой, то есть 9 часов 30 минут – это русский капитализм?
Нет, это когда же
я
он
хотела.
Бьет. Я не знаю.
Я этого хотела, но я этого еще не получила. Но я очень на это рассчитываю.
Да.
Реклама и два слова о погоде.
Реклама. 1 февраля. Светлановский зал Московского дома музыки. Уникальный пианист и вокалист Олег Акуратов с первым большим сольным концертом в Москве. Вместе с Олегом на сцену выйдут прославленные джазовые и академические музыканты Александр Князев, Екатерина Асташова, Игорь Бутман и его квартет. Начало концерта в 19 часов. Справки по телефону 8-495-730-1011 или на сайте mmdm.ru. Категория 6+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот четверг после 20 часов в программе «Будем здоровы». Актуальные вызовы здоровью граждан. В нашей студии академик РАН, главный государственный санитарный врач России с 96 по 2013 год Геннадий Онищенко. «Будем здоровы» в четверг после 8 вечера.
В этом смысле.
В этом смысле.
В этом смысле.
В этом смысле. Вот в этом смысле.
Вот в этом смысле.
Я бы в этом смысле не дергался.
Дергайся, не дергайся. В этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Не спи, не спи, художник.
Ну да.
И написали
такие
нам.
Такие чудесные вещи. Вот Николай из Самары, сильный, добрый человек. Мне жена стулом по голове въехала, железным, 9 швов, не обижаясь. Ну, дурочка она. Вот он вот человек, могучий человечище Николай из Самары. Молодец. Хорошо, теперь погода быстренько.
Ну что, минус 12, 80% влажности, 750 миллиметров атмосферное давление, северный ветер, облачная погода с прояснениями, днем сегодня переменная облачность без осадков. Гололедица. И, друзья, ночью у нас будет 20-23. Осторожно, те, кто будут ночью, например, ехать с работы или откуда-нибудь
да,
еще.
Но слушайте, слушайте, лето не будет дождливое, потому что сегодня нет осадков на таких вот уж сегодня днем-то, на Татьянин день.
Это многое меняет.
Абсолютно. До завтра,
теперь
друзья.
Все. До завтра. Пока.